Поэтому у нас традиционно затемнение делать я не стал, хоть немножечко посидеть с дневным светом. Но из-за этого я буду выглядеть у вас немножечко не так красиво, как я обычно выгляжу, с ненормальным освещением. Так, ну ставьте, как обычно, плюсики, минусики где-нибудь. Да, вижу зрителей.
Демид, у меня вебинар, перестань орать.
Где-нибудь в чате, где вы там есть? Ага, вижу. Олег появился. В Японии нам рады, это хорошо. У нас сегодня на самом деле семинар открытый, или вебинар открытый, да, поэтому я буду стараться рассказывать так, чтобы было понятно всем. Да, привет, Ирина. Вижу тебя. Кто у нас тут еще? Алексей, привет. Наталья, привет. Анисия, привет. Ольга. Да, все привет. Давайте, подтягивайтесь потихонечку. Вот, я пока... Так, что я хотел сделать-то? Я хотел открыть... Вот здесь вот. Вот эту вот страничку. Сейчас она там откроется. И как раз заодно потестировать трансляцию экрана. Так, экран номер 2. Вот наш экран, да, но это, собственно говоря, то, что мы сегодня начинаем. Внутренняя матрица клиента или ясная личность. Мы там по ходу дела решили второе название дать. И оно, наверное, очень такое подходящее. Вот, сегодня у меня такая достаточно большая проблема. Я к чему это открыл, да, что к тому, что если открыть формат и программу, то сегодня на сегодня вот что запланировано. Да. Причем я смотрю тут... Товарищи, которые писали текст, они особо не заморачивались, они просто тупо переписали мои технические записки, которые на самом деле не вполне соответствуют тому, что именно на этом вебинаре будет. Вот. Но, тем не менее, да, все, что есть. Вот видите, написано «Вводные вопросы знакомства, презентация общей программы, процессинговый анализ 10 категорий психозащиты, индекс жизни и эмоциональный коврик». Да, сегодня я буду рассказывать про мой любимый эмоциональный коврик. Вот он. Вот, кстати говоря, для практикума мы уже... заказали две больших таких клеенки 2,40 на 3 метра, которые мы будем на практике расстилать на полу и ходить по ним. Я про это говорил когда-то, да, что, наверное, мы это сделаем. Но вот на этом практику мы это попробуем. Ну и заодно мы поотрабатываем, ну, размер посмотрим как, поотрабатываем, насколько это можно будет потом на суперсерии делать. То есть те, кто на суперсерию приедут, потом мы с вами тоже их используем. Я пока не уверен, насколько там размер правильно подобран. И так далее, да, посмотрим. Так, что еще здесь написано у нас? Тест для определения психозащит, которые стоят у человека. Составление программы сбалансированного процессинга для клиента. Стратегии работы с основными типами психозащит. Самодиагностика. Адаптированный интервью-директор процессинга. Отдельная услуга. Но это уже вообще какие-то технические вещи пошли. Вот, это первый вебинар, да, и второй вебинар, он уже будет только для группы, он будет вот посвящен прибору под названием электрометр или тетометр. Я расскажу, что это за такая штука, зачем она нужна, как она работает, ну и так далее, Довольно интересная вещь. Я не знаю, там станете вы это использовать или не станете, я на самом деле не так часто им пользуюсь, вот, но тем не менее, да, вещь полезная. И показать, продемонстрировать ее стоит, потому что, возможно, вот именно вам, именно вашим клиентам она может очень помочь. Тем более, что сейчас все это оборудование очень компактное. Это буквально размером с флешку небольшую такая штучка, которая вставляется в USB, в любой компьютер. Ставится программное обеспечение, вот и все. И электродик на проводе. И вся эта штука так вот работает. Вот такая на сегодня программа. Соответственно, завтра у нас будет тоже два вебинара. Первый начинается так же, как сегодня, в 11. А второй начнется в 2 часа примерно. Вот. И темы будут вот такие. Да? Вебинар 3, вебинар 4. Так, Дмитрий спрашивает, психозащиты, что вам под этим, что вами под этим понимается, Дмитрий? Ну, странный вопрос, как бы, да, потому что об этом вообще-то вебинар. Да, странным и было, если бы я на вебинаре рассказывал о том, как бы, да, что я не объясняю вообще, что это такое. Собственно, вебинар называется «Психозащита». Вот сейчас именно об этом вебинар и будет. То есть вопрос об этом задавать не нужно, потому что вебинар именно об этом, ни о чем другом. Так что такие вот вещи. Сейчас мы об этом. Другое дело, что на самом деле материала достаточно много, да, и я сейчас заранее прошу прощения за то, что я, наверное, в попытке его как-то развернуть более или менее в логичном порядке, так, чтобы всем было понятно, я, возможно, буду, ну, делать такие отступления назад периодически, да, возвращаться к каким-то темам, которые, возможно, вы частично уже слышали, ну, и тому подобные вещи делать, да. И, соответственно, буду пытаться выработать некое логическое изложение так, чтобы вам с самого начала было все понятно. Вот, поэтому у меня ко всем, кто слушает, а сегодня нас слушает достаточно большое количество людей, несмотря на выходные, за что вам, кстати, спасибо, я попрошу вас по возможности достаточно активно задавать вопросы. Здесь в Гугле вопросы можно задавать непосредственно через сам Google, как вы знаете, да, у вас там должна быть кнопка Q&A. Вот здесь такая есть кнопочка. Вот. Там обычно бывает витрину иногда показывает, но если нажать на такую кнопочку из 9 точек, там появится такая бирюзовая кнопочка Q&A. И тогда у вас справа появится панелька с зеленой кнопочкой «Вопрос». Вот здесь она будет. Вот здесь эта кнопочка будет внизу. Вот. И вы можете писать свои вопросы. То есть я вас попрошу достаточно активно задавать вопросы. Если вам хоть что-то будет непонятно, что-то будет вызывать сомнения, задавайте вопросы, потому что у нас сегодня цель первого вебинара максимально облегчить вхождение вас в эту тему. Вот, вот такая вот вступительная часть. Про себя рассказывать не буду, потому что во вводных видео уже рассказывал достаточно много. Да, привет, Максим, доброе утро. Вот, и пойдем непосредственно к делу. Так, кто у нас тут еще? Оксана появилась, Людмила появилась, Лилия появилась и Алена появилась. Да, ну всем привет. Все наши пришли в выходные. Я, честно говоря, думал, что в субботу, наоборот, никто не будет вебинар смотреть. А тут вон народ пришел. Ну, сегодня у нас достаточно большая программа, она даже больше, чем обычно бывает, потому что изначально я планировал сделать один большой вебинар, да, но потом уговорились сделать все-таки два отдельных, поэтому мы где-то примерно до 2 часов плюс-минус будем вещать на этом вебинаре. Потом сделаем перерыв на обед с 1 часа до 2. И с 2 до 4 потом еще повещаем. Вот, а потом вы сможете пойти и продолжить свои выходные без меня уже, да? Так, ну давайте начнем, наверное, с самого простого, вот с чего мне проще всего зайти, с того я и зайду. Вот показываю свое детище, да, так называемый эмоциональный коврик. Вот, он будет, как я уже сказал, да, физически изготовлен, будет представлять собой такую клееночку. Так, право и лево у тебя наоборот, когда кнопочку показываешь. А, ну, может быть, да. Кстати говоря, наверное. Ну-ка. Я на самом деле могу здесь переключить право и лево, сейчас, секунду, так, чтобы себя видеть в правильном отображении. А, ну да, то есть получается у меня вот эта часть лица светлая, да. Ну, то есть, да, кнопочка у вас будет вот здесь. Вот здесь будет кнопочка. Нет. Вот здесь будет кнопочка с вопросом, да. Обычно по умолчанию, да, показывает здесь зеркальное отображение. Так, сейчас Q&A поставлю себе на место. Вот. Ну, я по большей части на самом экран буду показывать, так что не переживайте по этому поводу. Спасибо, Алена, за комментарий. Итак, что мы видим на экране? Мы видим вот этот самый эмоциональный коврик. Я его там по-разному называл. Называл его эмоциональный штурвал, там коробка передач и так далее, и так далее. Я про него подробно рассказывал в прошлом году уже на большой вебинарной серии под названием «Глубокие ясные эмоции». Вот, и, собственно, наверное, первый вопрос, который я сегодня хотел бы с вами прояснить, это вопрос, касающийся того, как соотносятся прежние мои материалы, которые называются «Ясные эмоции», и новые материалы, вот «Глубокие ясные эмоции», которые в качестве системы категоризации эмоций используют этот эмоциональный коврик. Ну, в частности, мы вот недавно тут с Людмилой Балковой обсуждали это. И я, в общем, по разговору понял, что, видимо, я не очень хорошо объяснил. Вот, потому что некоторые считают, что старая система более понятная и более внятная. Кто-то считает, что новая. кто-то вообще старую не знает, например, да, кто-то новую не знает и так далее. На самом деле они у меня в голове довольно неплохо совмещаются. Я вам попробую сегодня донести, что да как. Ну, смотрим на вот этот вот экранчик, да, что мы видим, чтобы было понятно. Посередине этого эмоционального коврика, прямо посередине, видите, находится такой кружочек, на нем написано «Я». Это такая равновесная точка, да, то есть если мы откроем мою любимую матрицу-патрицу, без нее никуда, все равно приходится ее время от времени открывать. Так, сейчас я ее на экран тоже выведу. То эта точка «Я» соответствует той строке матрицы, которая называется, вот на самой первой, да, цельность, саморегуляция, обратная связь. Это означает, что когда человек находится вот в этом состоянии «Я», равновесном, саморегулируемом, то эмоции, ну, если проявляются, то не в настолько интенсивном виде, чтобы человек вообще их как-то, ну, отмечал, да, как некую энергетику, потому что все происходит, в общем, более или менее автоматически, все обрабатывается бессознательно, на автомате, ну, и обрабатывается, очевидно, каким-то желаемым образом, да, то есть у человека, в принципе, не возникает каких-то обстоятельств в жизни, которые он мог бы, ну, назвать словом «ситуация», да. То есть что-то там появляется, да, какие-то мелкие отклонения от оптимума, да, происходит саморегуляция, человек замечает это по обратной связи, по какой-то, и мягко возвращается в это некое исходное состояние. Вот. Это вот первый, самый главный момент, который нужно понять, потому что в системе Роберта Плутчика, я чуть подальше сейчас о ней расскажу, с которой изначально эта картинка как бы была перемоделирована, там такого понятия нет. Из-за этого, собственно говоря, критика в адрес его схемки, вы ее, возможно, видели, дайте я ее тоже покажу на всякий случай, я, по-моему, ссылочку уже давал, у меня есть, в принципе, достаточно, так, где у меня тут, вот сюда прям добавлю еще один лепесточек, у меня есть достаточно подробный пост, даже это, по-моему, репост, да, потому что я его не сам писал, называется «Психоэволюционная теория эмоций Роберта Плутчика». Если вам интересно, сильно-сильно интересно, вы можете, конечно, все это дело прочитать. Но вообще говоря, на самом деле, я постараюсь сегодня изложить достаточно понятно. Вот такая у нее там трехмерная модель, да, если ее в раскраску раскидать, получается вот, такой, вот такая вот картинка. И с этой картинкой, как мои студенты мне всегда говорили, есть одна проблема. Она достаточно серьезная на самом деле. Заключается она в том, что совершенно непонятно, как этим пользоваться. То есть она как бы показывает некие сочетания эмоций, показывает какие-то вещи, увязывает некую модельку все это дело, но совершенно непонятно, как это отрабатывать. Да, мы же люди прагматичные, да, нам бы проработку какую-нибудь, а не просто там проговор каких-то интересных вещей. Вот. И я с этой штукой, с одной стороны, чувствовал достаточно большой потенциал в этой модели. С другой стороны, постоянно... Ну, вот боролся с этой проблемой, что действительно проработка-то непонятно, как она делается, потому что по моим прежним материалам там проработка вполне себе прямолинейная. Я сегодня про нее тоже расскажу, как там прорабатываются эмоции. Там развивается эмоциональный интеллект, развивается осознанность эмоций и так далее. Но у Плутчика есть свои интересные моменты. И вот я, в общем, с ней разбирался, и в итоге вот у меня получилась другая картинка, такой, в общем, его система, вывернутая наизнанку. И так, как мы уже сказали, в середине находится «Я». И это, наверное, самый такой важный момент, который, мне кажется, важно осознать с самого начала, что это то, что принципиально отличает изначально мою модель от модели Плутчика. Да? Ну, я бы, наверное, мог бы гордо назвать эту модель, там, модель Плутчика-Матвеева. Да? Ну, может, она когда-нибудь так и назовется, потому что, на самом деле, она является достаточно серьезной доработкой. Еще раз я повторю, чтобы вам было понятно, да, в середине этого коврика находится равновесное состояние, которое на матрице патрице соответствует строке саморегуляция. То есть это то состояние, некое идеальное, воображаемое, может быть, даже состояние, да, в котором никакой ситуации у меня нет, и я нахожусь в состоянии цельного, приятного равновесия. Ну а дальше, как вы помните, по матрице, как я обычно рассказываю, да, дальше вдруг бах, и возникает некая внештатная ситуация, да, то есть я имею ситуацию, вторая строка, в которой я присутствую, да, и воспринимаю ее, которая не может быть обработана стандартными средствами саморегуляции. Да? И вот тогда мне приходится уже проходить через некие ступени осознания. Ну, собственно говоря, наверное, в основе своей практика, да, и проработка, независимо от того, как и что происходит вокруг меня, я всегда прохожу примерно через одни и те же ступени. Да? То есть вот возникла ситуация, имею ситуацию, да, мне нужно присутствовать и воспринимать. То есть сбой может быть в том, что я не умею присутствовать, не могу присутствовать. Если я не могу присутствовать, то матрица способностей не сработает. То есть я не смогу справиться с этой ситуацией таким образом, чтобы выработать себе новый полезный шаблон обработки ситуаций. И для меня это станет травмой. Да? То есть я могу быть травмирован, потому что я не могу присутствовать и воспринимать. Поэтому всегда идет в комплекте в любой практике, даже вот если мы берем наш недавно прошедший семинар по РПТ, всегда обязательно у хорошего тренера идут в комплекте какие-то упражнения, там они по-разному их называют, но вот у Андрея, в принципе, упражнения были на семинаре достаточно похожие на мои. Ну и назывались они. Упражнения на присутствие. Я уж не знаю, оригинальное ли это название от Саймона Роуза. Придумал ли он эти упражнения сам, или он их откуда-то взял, я не знаю. Но, тем не менее, они очень похожи. Далее, смотрите, следующий какой затык, да? Тут идет воплощение, я и пространство. То есть, теперь мне нужно держаться за себя, да, это вторая точка баланса. Первая точка баланса – восприятие ситуации. Второе – это вот осознание самого себя. Как я обычно говорю, да, в начале сессии, я прошу человека почувствовать пространство, почувствовать в этом пространстве себя и почувствовать свое тело, то есть воплощение. Это важно, да, потому что если я попал в какую-то ситуацию, мне очень важно не схлопывать пространство, мне очень важно вместить эту ситуацию и в этой ситуации иметь точку опоры, то есть себя. Иначе меня эмоциональный накал извне исходящий просто снесет из точки опоры, снесет из этой вот срединной точки, и тогда, ну, собственно говоря, мне нечего будет. Нечего будет прорабатывать, да и нечем будет прорабатывать, потому что я – это моя точка опоры. Это самое главное, самое важное, что у меня есть. Вот. А дальше вот происходит интересная такая вещь. Смотрите. Помните, я говорил, да, мое определение эмоций, оно очень простое. Я сейчас не буду повторять эту стандартную раскладку, да, где я рассказываю, что мы работаем всегда в проработке с переживанием, и что переживание складывается из четырех базовых элементов. Да, это, собственно, восприятие, картинка. Дальше идет телесное ощущение, потом идет эмоция, и потом идет мысли, да, идут мысли. Вот. Ну, то есть нас здесь интересует эмоция как наиболее доступный для нас такой маркер, по которому можно понять, что со мной происходит. То есть, когда я попадаю в ситуацию, вот еще раз вернемся, посмотрим на матрицу, да? То есть, я попал в ситуацию, окей, да, я ее воспринимаю, я присутствую. Я создал пространство, осознал свою точку опоры, осознал свою физическую часть, свое воплощение, вот, стал опираться на себя, да, теперь мне интересно, что у меня происходит на уровне эмоций, да? Мое определение эмоций очень простое, звучит оно примерно так, да? Эмоция – это когда человек что-то собрался сделать, пока еще не сделал, а энергия на это уже пошла. То есть энергия идет неким авансом, да, условно говоря. Ну и, соответственно, когда эмоция возникает в теле возникает чувство, да, снаружи мы видим какую-то реакцию, но по сути проявляется это в виде эмоций. Вот это вот интересный момент. Следующие две строки, да, потому что здесь написано эмоция и потребность. Вот мы здесь на коврике тоже их увидим на самом деле, да. Их даже на самом деле проще показать наоборот. Вот смотрите. Вот у нас коврик, да, в середине равновесная точка находится. А теперь давайте посмотрим, что находится у нас по периметру. По периметру вот этой вот картиночки. А по периметру находятся те самые пресловутые инстинкты. И в этом на самом деле и было одно из таких, ну, принципиальных открытий товарища Плотчика. Да, то есть он что нам хотел донести? Он хотел донести следующее, да, что эмоции – это некие механизмы выживания, которые основаны на эволюционной адаптации. И они сохраняются, ну, в каких-то формах через все уровни, которые есть. Да? И, собственно говоря, Плутчик в своих работах, да, в своей монографии, которая на самом деле достаточно древняя, она 62-го года, была у него монография, это написано, где он разрабатывал свою эту психоэволюционную теорию. Он доказывал, да, что вот вся коммуникация, проявляющаяся в виде эмоций, она происходит за счет 8 таких базовых адаптивных реакций, которые являются прототипами 8 базовых эмоций. Но если вы посмотрите на мой коврик, то вы увидите, что на самом деле здесь у меня не 8 направлений, а 10. Вот. Это связано с тем, что когда, как раз когда я пытался анализировать и совмещать свои прежние данные по ясным эмоциям с новыми данными, я увидел, что если мы попытаемся составить некий список инстинктов, да, список потребностей, которые бывают, да, базовых вот этих самых, ну, их можно назвать потребностями, да, можно назвать адаптивными реакциями там, и так далее. Вот. То на самом деле есть два диапазона, которые почему-то плутчик не заметил. Они на самом деле крайние. Самый верхний и самый нижний. Вот. И, соответственно, очень интересная получается у него такая моделька. Вот смотрите. Сейчас я немножечко попробую порисовать им, чтобы им было понятнее. Возьму карандашик, возьму цвет. Да? Ну, начнем вот с простейшей вещи. Да? Смотрите, вот первый инстинкт. Самосохранение. Да? Самосохранение, ну, это прошивка, которая проявлена в том, что существо, там, человек, да, кто-то, да, он видит какую-то угрозу, да, видит какую-то опасность, и у него возникают эмоции, ну, вот, которые, собственно, здесь и изображены, эмоции из диапазона страха. Да, то есть его может качнуть вот сюда. То есть, грубо говоря, он попал в какую-то ситуацию, он ее видит, и он понимает, что внутри у него возникает, ну, например, опасение. Да? Опасение связано с инстинктом самосохранения, да, ну, в данном случае я его даже упростил, да, грубо говоря, надо убегать, надо убегать, надо бежать. Вот. И, соответственно, происходит такая интересная вещь. В принципе, да, еще раз вспомним определение эмоций, да, что эмоция — это когда человеку хочется что-то сделать, он пока еще не сделал, а энергия уже пошла. Получается, что если бы я на самом деле сразу бы взял и побежал, то, в принципе, я бы, наверное, эту эмоцию особо и не заметил, потому что эта энергия непосредственно перешла бы в работу, непосредственно перешла бы в энергию. Вот. Но если у меня возникает некий разрыв, некая задержка, да, то тем, чем дольше я жду, да, и чем сильнее тот стимул, который представляет, собственно говоря, угрозу, тем сильнее нарастает эмоция. То есть, грубо говоря, тем больше энергии подкачивает мне организм для того, чтобы я мог с этой угрозой как-то справиться. Да? И, соответственно, шкала идет по возрастанию. Чем дальше от точки «я», тем сильнее и сильнее и сильнее возрастает эмоция. Да? Ну, можно было эту шкалу в разных степенях подробности прописывать. Я прописал, ну, три степени. Опасение, страх и ужас. Да? Ужас самое сильное, опасение самое слабое. Получается такая интересная вещь. Получается, что мы можем, зная вот эту эмоциональную реакцию, которая у нас возникает, да, то есть если мы обладаем достаточно хорошо разработанным эмоциональным интеллектом, то, ну, картинка здесь останется, да, то на самом деле, попав в какую-то ситуацию, почувствовав себя и схватив хвостик эмоций, мы уже изначально, получается, да, будем иметь контакт с нашей рептильной частью, с древним мозгом, потому что мы понимаем, какой инстинкт у него там внутри срабатывает. Ну, дальше возникает только вопрос, да, насколько этот инстинкт реально в этой ситуации может нам помочь. Вот, или не может помочь, как бы, да? Потому что если он может помочь, то нужно его просто взять и реализовать. А если он не может помочь, то нужно как-то проанализировать его и переделать. Это первый, вот первый такой, наверное, слой адаптации, который мы можем описать. Вот таким же образом, на самом деле, можно описать и остальные направления. И, наверное, давайте я их проговорю, да? Потому что это важно. Важно, чтобы у вас было некое обоснование, некое понимание того, как с этим ковриком работать. Что еще можно про эмоции сказать, да? Вот опять же, да, если брать теорию плутчика, давайте пока картинку эту сотрем. Сейчас, секундочку.
Тём, я веду вебинар, мне очень неудобно, когда за стеной человек постоянно орёт. У меня сидят студенты, я постоянно фоном слышу, как ты здесь разговариваешь. Если ты хочешь разговаривать, иди на кухню, закройся и там разговаривай. Или закрой окно. Но ты мне мешаешь, понимаешь? Я работаю. Я не могу так делать. Все время.
Так, давайте продолжим. Вот я сходил тут сыну внушение сделал, он за стенкой. Вам, наверное, не слышно, а мне просто слышно, он там играет и голосит. Немножечко мешает, отвлекает меня. Так, начал я говорить про то, что получается, что такое эмоция, да, если посмотреть на нее как на систему. Да, вот возьмем, допустим, ну вот так вот диапазон посмотрим. укрупним его чуток. Это у нас как раз кусочек, да, вот от я до самосохранения, да, получается, ну, то, что инстинкт оказался наружу, да, на периметре, это достаточно условная тоже вещь, да, это как бы некая точка притяжения, условно говоря, то есть я пытается дотянуться до самосохранения, и, соответственно, вот здесь, наверное, чем дальше вот сюда, чем дальше от центра к периферии, тем больше, собственно, вот этот вот как бы некая задержка, да, некий разрыв между тем, что я хочу сделать, и тем, что на самом деле я делаю, да, или не делаю. Получается, что эмоция, да, это некая такая природная, встроенная, прошитая обратная связь, которая предназначена для поддержания, ну, наверное, так, если умными словами сказать, да, называется поведенческого гомеостаза, да, а если мы возьмем слова попроще, это называется по-русски ну, не совсем по-русски, да, но саморегуляция. То есть, собственно говоря, вся вот эта вот эмоция, она предназначена для того, чтобы вернуть меня в центр моей красивой картинки, вернуть в точку «я». То есть я могу убежать, и там где-то в том месте, куда я убежал, я снова могу спокойненько быть в центре, да, и не испытывать никаких позывов зачем-то из этой точки смещаться. То есть получается такая вещь, да, вот стою я, да, и когда в среде возникает какая-то ситуация, опять же, да, можем посмотреть на матрицу способностей, то у меня возникают внутри некая реакция, да, возникают переживания, эмоции, они сопровождаются в том числе физиологическими всякими изменениями, да, в ответ на которые организм обязан осуществить поведение некое, да, которое приведет опять же меня обратно к саморегуляции. Вот теперь мы можем матрицу договорить вот эти вот, ну, нас, собственно, интересует эта вот часть, которая выделена зелененьким и желтеньким таким, да, то есть вот у меня саморегуляция была, потом вдруг возникает ситуация, да, я осознаю себя, я осознаю эмоцию, я осознаю потребность, инстинкт, который нужно реализовать, да, ну, добавляя немножечко когнитивных каких-то оценок и анализа, да, и, соответственно, делаю некий выбор, некое решение, которое изначально должна меня вернуть в саморегуляцию, да. Если оно меня туда возвращает, то, собственно, мое состояние изначальное, замечательное восстанавливается, да. А если не возвращает, ну, то не возвращает, как бы, да, вот такая вот получается. Ну, соответственно, если она не вернет, то получается, да, эмоции будут расти, да, пока, ну, что-то другое не произойдет. И вот сейчас мы чуть попозже, когда разберемся с этими разными направлениями, да, восстановления саморегуляции, мы поговорим как раз про психозащиту. Немного забегая вперед, собственно говоря, психозащита связана с тем, что человек по каким-то причинам, обычно причиной этой является некая травма, полученная где-то, он не может реализовать определенное направление саморегуляции. Например, у него есть травма, связанная со страхом, да, и поэтому он не может испытывать эмоции страха, для него это слишком тяжело, слишком ужасно, да, и поэтому он у него как бы заблокировано, условно говоря, вот это вот направление, он туда пойти не может. То есть он не может сработать инстинкт самосохранения. Ему приходится его как-то, ну, чем-то заменять, да, чем-то его как-то вот защищаться, короче говоря, как-то. Вот такая вот странная, интересная вещь возникает, да. То есть, опять же, немножко забегая вперед, мы предполагаем, да, что у человека есть набор как минимум из 10, ну, с моей точки зрения, или 8 с точки зрения плотчика, стандартных прошитых стратегий, которые помогут мне выживать. И это, кстати говоря, опять же, да, для участников семинара РПТ, может быть, там кто-то из чата РПТшного зашел, потому что я ссылки вас скидывал. Это на самом деле достаточно четкая, научно обоснованная категоризация инстинктов, несмотря на то, что Андрей утверждал, что якобы такой системы не существует, на самом деле существует. И она уже описана уже почти полвека, и она достаточно обоснована. Ну, а то, что там люди эти инстинкты называют... Ну, понятно, что человек инстинкт самосохранения не обязательно называет инстинктом самосохранения. Он может называть это любыми словами, включая русские народные матерные слова всякие разные. Да, это совершенно не важно. Я думаю, что вы люди разумные, да, владеющие общей семантикой хотя бы на начальном уровне, и вы понимаете, что то, что человек переживает, и то, как он это называет, это абсолютно разные вещи. Называть можно как угодно. Соответственно, когда мы в проработке работаем, мы, конечно, используем те названия, которые использует сам человек. Просто у нас есть общая схема, которую мы используем, ну, как некий такой способ ориентации в том, что происходит. Примерно как-то вот так. Так, тут мне комментарий, я увидел, сейчас я на него тоже отвечу. Ольга пишет, но ведь человек не всегда осознает свое «я». И, например, в случае зависимости, химической, эмоциональной, как мне кажется, работает не механизм саморегуляции, а какой-то внешний регулятор, химическое вещество, какой-то другой значимый человек и т.п. Но мы сейчас говорим про, мы говорим же про проработку. На самом деле, да. На самом деле, вот сейчас мы, когда будем про психозащиту говорить, мы и будем говорить о том, что, да, действительно, человек себя не осознает, у него просто автоматически работает некая прошивка. То есть я сейчас как бы смотрю на эту картинку сверху и показываю, как она работает в случае человека, ну, практически просветленного, да. И, кстати говоря, это отчасти решает вот этот вот вопрос. Знаете, есть такой глюкан у многих людей, да, что люди просветленные, они якобы не должны испытывать эмоций вообще, должны сидеть там, да, в нирване, в некой безмятежности постоянно. Вот. И типа вот это и есть просветление. На самом деле нет. На самом деле то, что описывается как просветление, это чистой воды паразитизм. Потому что по большому счету человек разумный, живущий в нормальных обстоятельствах, он, ну, он постоянно будет попадать в какие-то ситуации вследствие развития общества, вследствие развития социума, вследствие развития вообще мира вокруг. Он постоянно будет попадать в ситуации, которых раньше не было, и которые не предусмотрены его генетической прошивкой. У него будут возникать ситуации, ему будет... нужно, необходимо проходить через вот эти вот пять точек баланса, да, то есть осознать ситуацию, осознать себя, осознать свои эмоции, осознать свои потребности, инстинкты, да, попытаться найти там из того генетического наследия, что есть какое-то решение, да, если его там нет, то это решение выработать головой, да, сделать некий выбор, принять решение, и цель этого решения будет восстановить саморегуляцию, вот. Когда человек всего этого не осознает, все это происходит в абсолютно бессознательном режиме. Да? То есть человек просто в бессознательном режиме, опять же, прошивкой что-то делает. И возникает вопрос в данном случае, да, удается ли ему на самом деле восстановить саморегуляцию или не удается. Или, например, если он саморегуляцию осуществляет с помощью какого-то химического вещества, то, ну, эта саморегуляция происходит за счет разрушения организма, в общем-то, да. В долгосрочной перспективе, то есть в близкосрочной перспективе человек вроде как бы возвращается к саморегуляции, а в долгосрочной на самом деле терпит поражение. Это тоже одна из проблем, потому что у древнего мозга нет понятия времени, да, и его, в принципе, механизмы не предусматривали, как правило, наличие неких химических веществ, ну, тех же наркотиков, например, да, которые позволяли бы закрывать вопросы с помощью нейрохимии так вот легко и просто. Вот, да, с моей точки зрения, вот, да, эту тему, кстати, важно было бы завершить, с моей точки зрения, просветление, да, это процесс наработки самоосознания, саморегуляции именно динамическим образом, да, то есть когда человек может в любом направлении двигаться в зависимости от того, что за ситуация возникает, и не доводить эти эмоции до каких-то крайних состояний, вот, и, ну, избавляться от тех же самых психозащит, да, которые, в общем, представляют собой просто блокировки на этой дороге. Ну давайте тогда вот, чтобы с этим ковриком разобраться, пройдемся по кругу и разберемся, да, как вот я в данный момент, то есть на сентябрь 2016 года, понимаю себе этот коврик, да, как он работает и что мы будем на практикуме в следующие выходные с вами отрабатывать. Итак, про одно я немножечко рассказал, да, вот одно направление. Это вот как бы я движется в сторону, я обнаруживает... опасность, да? Для того, чтобы справиться с этой опасностью, включается прошивка самосохранения, надо бежать, да? Включается поведение бегства. Вот субъективно человек в данном случае испытывает эмоции из диапазона страха. Из диапазона страха и диапазона, ну, страх, вот ужас там, да, то, что здесь описано. Вот. Давайте немножечко сейчас тогда отвлечемся, потому что мне хочется вам рассказать, как это совмещается с теми материалами, которые раньше были в ясных эмоциях. Так, первая картинка, которую я вам покажу. Сейчас сообразим, какую вам правильно показать-то. Так, ну давайте начнем вот с этой картинки, да? Вот, тоже, наверное, вам знакомая картинка. Называется «Эмоциональные диапазоны». Я много раз ее показывал в разных вещах, в разных семинарах, да? Вот как она выглядит. Она строится очень просто. И идея ее, да, она, ну давайте я сейчас, я в принципе уже рисовал, да, ну попробуем еще раз порисовать немножечко, да. Идея ее примерно такая, да, вот у нас есть некий человек, так, по-моему, желтый цвет неплохо тут шел, да. У нас есть некий человек, да, Так, мне не нравится, надо поменьше точку взять. У нас есть некий человечек. Ну, в неком изначальном состоянии, да? В неком, ну, в некой ситуации А, да, существующая ситуация, да? То, что есть. Вот, он как-то там в ней находится, и у него все хорошо, там, и так далее, да? Может быть, он даже там что-то себе... Ну, обычно я, когда рисую матрицу способностей, я обычно рассказываю о том, что... как достигаются цели с помощью этого, да, но мы про цели говорить не будем. Просто вот человек находится в состоянии саморегуляции, да, у него все хорошо, и вдруг у него возникает некая ситуация, которая требует от него ну, предпринять некие действия, да, включить некую программу для того, чтобы попасть в некое состояние Б, да, чтобы попасть в некое другое состояние, которое теоретически будет то, что должно быть. Должно быть для того, чтобы ну, как-то справиться с той вводной, которая ему подбросила окружение, которая возникла не потому, что он это как-то сам себе создал, а потому что окружение ему подбросило. Отвлекаясь немножечко в сторону, кстати говоря, я всегда говорил, да, что чем отличается человек, опять же, развитый, да, ну, не будем называть просветленным, скажем, развитый, от человека недоразвитого. Развитый человек, он себе проблемы создает сам. Он ставит цели, и он движется к их достижению. Неразвитый человек, он живет по принципу животного. Да? Он себе целей никаких не ставит, но просто реагирует на то, что ему подбрасывает его окружение. Это важное различие, на самом деле. Да? Это как минус и плюс. Минус – это когда человек просто тупо реагирует на то, что ему выдает его окружение. А плюс – это когда он не ждет, что ему там окружение будет давать, он его активно сам формирует. На самом деле переживания, через которые человек проходит, они очень похожи. Да? Если в одном случае у нас А – это то, что есть, а Б – это то, что я хочу, чтобы было, то в минусе, да, получается, А – это некая негативная ситуация, которая требует некой регуляции, да, то есть то, что есть, но в отрицательном смысле, там, да, у меня возникла какая-то проблема, да, подходит ко мне, не знаю, там амбал какой-то и говорит, деньги есть, да, это вот то, что есть. Вот. А мне нужно, ну, как бы, не знаю, сделать так, чтобы у меня никто деньги не отобрал, да, и чтобы потерь никаких не было, там, физических, ну, и чтобы амбал, там, я не знаю, желательно куда-нибудь исчез. Да, и вот я смотрю на то, что есть, да, и пытаюсь найти путь, да, вот на ту сторону, вот сюда как-то. И вот этот путь можно описать в виде, точнее, не путь, а, скажем так, да, вот это... состояние, которое возникает у меня, то есть мое ощущение того, насколько мне это удастся или не удастся, опять же, да, я напомню, да, что такое эмоции? Эмоции – это некое состояние, которое возникает, когда что-то надо сделать, но оно пока еще не сделано, оно пока еще существует только на энергетическом уровне, да, оно пока еще реализуется только на уровне астрального тела, условно говоря, да, вот некое такое ощущение, чувство возникает, да? Ну и, собственно, крайние варианты такие, да? Первый крайний вариант, да, самый верхний, это полный успех, ну, который, наверное, в принципе, действительно, наверное, может быть, отсюда этот миф и взялся, соответствует, в принципе, безэмоциональности, да? Потому что полный успех, он подразумевает, что, ну, я просто нахожусь вот в этом состоянии я, да, вот оно, вот, и у меня срабатывает саморегуляция, обычная саморегуляция, то есть мне, собственно говоря, ничего такого особо и не требуется. Просто вот. А вот как можно делать, интересно, чтобы картинка, чтобы эти не накладывались желтые стрелочки. То есть у меня просто саморегуляция срабатывает, да? Раз и сработало, и все. Вот. То есть я смотрю на ситуацию, понимаю, что я из точки А в точку Б попаду вообще безо всяких проблем прямо сейчас, да? Например, я, не знаю, там, натренировал свою рептилию каким-то особым видом боевых искусств, да? Я хоп этому амбалу под ножку, да, он хрясь, мордой в лужу, и все, ситуация решена, я себе дальше прошел, усмехаясь, как бы, да. То есть для меня даже, собственно, этой ситуации не возникало, потому что она для меня элементарна, я ее на раз просто улаживаю, безо всяких проблем. Вот так получается, да. И, соответственно, нижний вариант, да, вот он называется полный провал. То есть, когда я смотрю на ситуацию и понимаю, что вот сюда я не попаду никогда, вообще не попаду. Не могу, не смогу. Да, и у меня начинает схлопываться пространство там, да, и всякие вот эти вот беды происходить. Я, возможно, даже заболею, да, потому что я не могу найти никакого решения того, как попасть из точки А, то есть из негативной ситуации, в точку Б. Я, соответственно, отдаюсь во власть этому амбалу. Он делает со мной все, что хочет. Забирает у меня деньги, одежду, там, да, пользуется моим телом, я не знаю, еще что-то делает. Я полностью нахожусь в его власти. То есть, по сути, я тотально теряю все свои точки баланса. Да? Я теряю ощущение ситуации, теряю ощущение себя, у меня возникает травма там, и так далее, и так далее. Вот. А дальше, получается, между полным провалом и полным успехом, ну, люди были бы не люди, да, если бы у них не было какого-то, какой-то шкалы, да, каких-то промежуточных состояний, которые возникают. Вот. Ну и на самом деле дальше просто вот чисто процессинговая практика позволила собрать такой вот, такую некую шкалу, да, шкалу эмоциональных диапазонов, которые представляют собой, ну, вот некие промежуточные состояния между полным провалом и полным успехом. Вот. На самом деле есть, ну, есть процесс, да, я его, мне, в принципе, не жалко, я его в дополнительных материалах выложил, он достаточно такой древний, называется процессинг, понятие по шкале, которое можно попроводить, да, и ну, составить свою подобную шкалу, не обязательно брать мою шкалу. Вот видите, тут есть моя шкала, там, да, апатия, горе, страх, тревожность, злость, антагонизм, скука, консерватизм, интерес, эстетика, воодушевление, полный успех. Вот, но если вы возьмете в руки вот процесс поднятия по шкале номер один, да, который, собственно говоря, в прежних ясных эмоциях использовался как один из таких, ну, одна из важных практик, то можно взять и проработать что-то. Да? Можно взять какую-то ситуацию. Ну, здесь, вот, собственно говоря, в оригинальном видео называется процесс поднятия по шкале для суждений и отношений. Да? Но, в принципе, в такой же степени можно взять и работать с ситуациями. Да? Есть другая разновидность. Но здесь мы работаем с суждением. Да? Берем какое-нибудь суждение. Например, там, я вспоминаю, что когда этот амбал ко мне подошел, да, я взял и подумал, ну все, я погиб. Да? И мы дальше начинаем брать это суждение и поднимать его по тонам. По диапазонам, да, то есть предлагается, ну вот изначально вот у меня событие, которое показывает мне, я погиб в самом низком тоне, да, допустим, я понимаю, что, ну, у меня самый низкий тон, собственно говоря, когда ко мне этот амбал подходит, да, у меня, ну, какой у меня тон? У меня полный провал, да, это такой диапазон. И я начинаю, соответственно, прорабатывать, да, прорабатывать каким-то образом, можно по-разному прорабатывать, можно использовать дополнительные всякие утилизирующие техники, тот же РПТ можно использовать, да. То есть, когда человек находит в себе события, в определенные эмоции, вытаскивает его, начинает его прописывать, вот дальше можно его утилизировать с помощью РПТ. Мы на практике часто утилизировали с помощью ПАТ, например, ну или просто как-то продыхивали, осознавали. Но если хочется глубокую проработку, да, то вот, собственно говоря, процессинг поднятия по шкале можно использовать как способ обнаружения переживаний, да, по шкале. Это очень интересно, да, взять, например, да, и проработать все моменты полного провала, потом все моменты апатии, да, все моменты горя, все моменты страха, все моменты тревожности, все моменты злости, все моменты антагонизма и так далее. И, соответственно, поснимать там заряды. Ну, выше антагонизма там уже считается, что это так называемые позитивные эмоции. Да, мы сейчас про это поговорим, потому что на самом деле есть несколько моделей, что ли, да, или несколько, как бы сказать-то, несколько разных терминологий, да, когда говорят негативные эмоции, что имеется в виду. Но в данном случае, если вот брать эту шкалу, да, в качестве категоризации негативных, позитивных эмоций, то антагонизм здесь является водоразделом. Антагонизм – это первый эмоциональный диапазон, где у человека реально появляется своя собственная территория, свое собственное пространство. И смысл антагонизма заключается в том, что пока никто на это пространство не заходит, то я, в принципе, нахожусь, ну, вот, в точке «я». Да, то есть мне, в принципе, спокойно, никто меня не трогает, никто меня не достает. Но если они заходят, то дальше у меня идет уже какая-то реакция. Да, и, соответственно, все эмоции, которые находятся ниже, там злость, тревожность, страх, горе, апатия, это так или иначе эмоции, связанные с тем, что кто-то вторгся в мое пространство, лишил меня территории, вот, и на этой территории что-то там творит. Да? Ну, например, ближайшая эмоция, злость, мы сейчас про нее поговорим. Да, там включается, собственно говоря, базовая прошивка «разрушить, уничтожить, подавить», да, ну, того, кто вторгся на мою территорию, да, то есть восстановить равновесие. Как мы уже говорили, эмоции представляют собой, ну, некие такие, да, генетические шаблоны, предназначенные для восстановления равновесия. Вот, а выше там уже скука, ну, мне уже все равно, даже если кто-то зайдет на мою территорию, я его не боюсь, у меня пространство не схлопывается, я могу его вместить. И чем дальше, тем лучше, да, то есть консерватизм – это такой спокойный интерес, энтузиазм – это уже расширение пошло, эстетика – это я начинаю облагораживать свою территорию, воодушевление – это я других людей вовлекаю, да, в то, что происходит, ну и так далее. Вот такие вот интересные вещи. Это вот то, что называется шкала диапазонов. Дальше, следующий момент интересный, да. Можно взять вот эту вот шкалу и, соответственно, превратить ее, это следующая такая градация, да, называется расширенная шкала эмоциональных тонов. Вот она. Красивая такая, да. Я про нее на предыдущих сериях рассказывал, да, поэтому я сейчас углубляться особо не буду, но в частности я не буду рассказывать, что означает R рассеяние, P ток, P приток и спайка, потому что это у нас было, да, и мы даже немножечко с этим пробовали работать, но по крайней мере у меня те, кто в онлайне практиковал, они с этой шкалой работали. Что мы про эту шкалу можем заметить? Мы можем заметить, что эта шкала, вот видите, здесь черным выделены заголовки, и заголовки те же самые, что и вот на этой шкале. Вот на этой шкале, на простой шкале диапазонов. То есть, видите, идет полный провал, апатия, горе, страх. Так, перелистнул. Да, вот тревожность, скрытая враждебность, злость, антагонизм, скука, консерватизм, интерес, эстетика, воодушевление, полный успех. То есть те же самые эмоции показаны, но есть некое важное отличие. Оно заключается в том, что в каждом диапазоне эти эмоции расписаны более конкретно, более предметно, так, чтобы их можно было, грубо говоря, потрогать, пощупать и увидеть, как они, ну, как они работают, условно говоря. То есть здесь вот всегда в диапазоне самая верхняя эмоция – это всегда рассеяние, за которой всегда следует поток наружу, вот, и заканчивается она всегда спайкой, да, и сваливается в следующий диапазон. Вот. Ну, я про это рассказывал уже, да, поэтому вдаваться не буду. Хотя это очень интересная практика, да, возможно, мы на этом практикуме немножечко все-таки затронем, да, какую-нибудь интересную, интересный диапазон попрорабатываем. И практика у нас была очень простая, то есть мы брали эти диапазоны, ну, брали, например, там, злость, да, и работали сверху вниз, то есть каждую эмоцию создавали, перепроживали. Опять же, тут у человека могут при перепроживании, при активации этой эмоции возникать разного рода травматические эпизоды, да, бывает, что у человека, например, злость вообще заблокирована, да, и он не может ее переживать, вот, и при попытке заставить его этого переживать, вот тут-то мы и наталкиваемся на самое жирненькое, на самое интересненькое, вот, и, ну, надо как-то это утилизировать, да, и мы брали какую-нибудь технику, тот же ПАТ или РПТ, и с помощью техники это и утилизировали, ну, в крайнем случае, можно просто попродыхивать, проосознавать. Вот, ну и на самом деле очень сильно развивается эмоциональный интеллект, да, то есть способность распознавать эти эмоции, как-то с ними взаимодействовать, понимать, что с тобой происходит. Ну и в частности, этот интеллект проявляется в чем, да? Получается, что у человека снимается вот этот вот затык. Вот еще раз вернемся к матрице способностей, да, вот следите за руками, следите за логикой. Человек в идеале находится в состоянии саморегуляции, да, и у него происходит обратная связь с миром, да, он цельный, он не распадается на отдельные части, и если возникает какая-то ситуация, он ее в автоматическом режиме, не затрачивая особенно никаких ресурсов, он ее обрабатывает. Обрабатывает до такого состояния, что фактически он не выходит за границы вот этого кружка, да, кружка «я». Все просто и понятно. Да, теперь, вот у него возникает какая-то ситуация. Бах, да. Как только он ее заметил, он говорит себе «стоп, ситуация». Вот, может быть, кто-то помнит, я в ясном мышлении рассказывал, да, про этот прием «стоп». Это ситуация. Да, соответственно, там, создаю себе пространство, ощущаю в этом пространстве себя, ощущаю свое тело, так, контактирую тело, да, то есть произвожу синхронизацию ума головы с умом сердца, да, спрашиваю, так, а что у меня за эмоция сейчас пошла, да, потому что для того, чтобы в этой ситуации мне адекватно среагировать, мне нужно реагировать как цельному существу. То есть одна из, ну, есть одна из моделей такие, да, которые объясняют, почему у человека травма возникает, что даже если мы возьмем самую примитивную модельку того, как устроен человек, да, что есть там голова, которая думает, сердце, которое эмоционирует и переживает, и живот, который непосредственно управляет телом, да, животный, мозг рептильный, то проблема заключается в том, что эти три мозга начинают работать как лебедь, рак и щука. Да? То есть голова думает одно, эмоции требуют другого, а тело вообще реагирует непонятно куда. Мне их нужно синхронизировать, мне нужно осознать, что происходит. Я контактирую с эмоциями, да, ну и поскольку я там товарищ проработанный, да, я любую эмоцию легко определяю, я говорю, ага, это у меня страх, входящий поток. Все понятно, да, страх, входящий поток означает, что у меня сейчас сработает. Сработает инстинкт самосохранения, да. Инстинкт самосохранения заставит меня куда-то бежать. Да? Дальше вопрос, нужно ли мне это? Да, есть ли у меня такая потребность куда-то бежать или нет? Если у меня темы страха и темы травм, связанных со страхом, достаточно хорошо и глубоко проработаны, да, то я этот инстинкт легко отключу. То есть сделаю то, что проговаривают в РПТ. Да? То есть я создаю намерение отключить инстинкт «надо убегать», да, который, ну, типа, когда-то там в травме способствовал моему выживанию, в данном случае он не нужен. Я его отключаю, да, а вместо этого могу включить, ну, какой-то там другой вариант, который адекватен данной ситуации. Да, и тем самым отрегулировать эту ситуацию, решить ее, разрулить ее, и все. Да, ситуация растворилась. Вот как оно в идеале происходит. Вот, на практике происходит что? На практике происходит человек, то, что человек попадает в какую-то ситуацию. Да, в этой ситуации есть какие-то моменты, рестимулирующие, реактивирующие его травмы, да, он автоматически начинает переживать те эмоции, которые были там в этих травмах, и он начинает автоматически запускать те реакции животные, те инстинкты, которые, ну, тогда сработали, да, ну, например, он там падает замертво и лежит. Решает эта проблема или не решает, неизвестно, но с точки зрения рептильного мозга, который 400 миллионов лет эту реакцию записывал, вроде как бы решает. Вот, а люди на него смотрят, думают, вот придурок, как бы, да, кататоник несчастный, сумасшедший, да, ему там сказали, у тебя двойка по алгебре, вот он взял и в обморок упал, странный чувак, да, ну, не говоря уже о том, что с человеческой точки зрения это ничего не решает, от того, что ты впадаешь в обморок, когда тебе говорят, что у тебя двойка по алгебре, ну, как бы, тоже вариант, конечно, да, но вообще говоря, это вариант скорее для дурки, чем для здорового человека, вот такая вот беда, вот как оно происходит, да. И, собственно говоря, что нам нужно сделать теперь? Да, нам теперь нужно попробовать разобраться, а что у нас вообще в прошивках есть, и что у нас вообще можно об этом всем сказать. Чтобы, ну, для начала научиться это осознавать. Вот, ну, давайте тему закончим, да, собственно говоря, про вот эту вот расширенную шкалу. Но с расширенной шкалой есть одна некая проблема. Вот смотрите, да, то есть с одной стороны она, получается, является апгрейдом простой шкалы диапазонов, да, здесь не просто диапазоны указаны, а указаны конкретные эмоции, которые можно почувствовать, вообразить, представить, с помощью этих эмоций вытащить какие-то травматические моменты, там, их отработать, убрать травмы и так далее, и так далее. Но все равно, вот, на мой взгляд, какой-то общей картинки не возникает, да, что с этим всем делать. В частности, я вот заметил такую интересную вещь. Что по идее, когда, ну, например, делаешь тот же процент поднятия по шкале, то есть по идее человек должен достаточно равномерно, ну, там, допустим, есть некая травма, некий эпизод, где у него было состояние полного провала, да, и прорабатывая эту травму, он должен, ну, подниматься последовательно. По мере того, как у него там энергия высвобождается, он должен проходить через апатию, горе, там, страх, тревожность, там, злость, антагонизм, скуку, консерватизм, интерес, эстетику, воодушевление до полного успеха. То есть таким, как бы, экспрессом. Вот. Причем, кстати говоря, сейчас вот я вспомнил, есть достаточно много частных описаний, в частности, в психиатрии есть офигенная теория, да, что когда человек там, не знаю, умер у него кто-то там, да, у него там была потеря, вот они там описывают, как человек проходит через страх, горе, апатию, там, да, и полный провал. И вот это там дикое открытие, хотя на самом деле просто кусочек шкалы диапазонов показали. Но тем не менее, да, возвращаясь к идее. И вот, допустим, ты берешь расширенную шкалу и начинаешь, ну, как-то ее прорабатывать. Обычно шкалу прорабатывают снизу вверх, ну, чтобы сессию заканчивать на каком-то позитиве. Да, и вот ты работаешь там, у тебя там полный провал, там есть некий сюжет, ты его там продыхиваешь, прорабатываешь, возникает апатия, возникает горе. И я заметил, что на самом деле эти диапазоны, они как-то не очень друг с другом... Ну, как бы то, что там горе, например, стоит под страхом, это не совсем очевидно, по большому счету, да, то есть непонятно, почему горе не может выше страха стоять, почему именно так стоит, да, ну так статистически в основном, да, конечно, мы можем сказать, что, ну да, наверное, там, состояние, я не знаю, там, скуки, да, оно стоит чуть ниже, чем состояние, допустим, интереса, да, которое тут называется консерватизм, да, такого спокойствия. Или что, например, там, злость – это состояние, которое стоит, ну, выше, например, страха. Но на самом деле проблема-то в чем? Я вам сейчас попробую объяснить, да? Что эмоция, она всегда связана с реализацией какого-то намерения. Вот я вам когда рисовал вот здесь этих желтых человечков, да? Получается, мне нужно из точки А попасть в точку Б. И если я, например, обнаружил, что у меня в окружении появилась какая-то опасность, и что решением этой ситуации с угрозой, с опасностью является бегство, и что для этого нужно включить самосохранение,
то моим намерением является сохранить себя. И это намерение транслируется в действие «убежать». И вот это конкретное действие как раз можно взять и разложить по вот этим диапазонам. Да? То есть мое намерение – это убежать. Да? У меня может быть полный провал в убегании, вообще бежать не могу. Да? У меня может быть апатия. Да, ну типа там, я не знаю, зачем у меня возникли мысли бежать, ведь это бессмысленно. Ведь это бессмысленно, хотя я понимаю, что, наверное, нормальный человек бы, в принципе, побежал. У меня может возникнуть горе по поводу убегания, да. Ну то есть типа, Господи, как бы было хорошо, если бы я побежал, как бы было здорово, если бы там кто-то поднял меня и пнул бы, и я бы побежал бы, наверное, но я не могу, я рыдаю, я зову на помощь кого-то, кто может дать мне волшебный пендель, чтобы я побежал. И так далее, да? У меня может быть страх по поводу того, чтобы бежать. Я побежал бы, но мне страшно бежать. А если я споткнусь? А если я побегу не в ту сторону? А вдруг я побегу не туда, куда нужно бежать? А вдруг я побегу слишком быстро или слишком медленно? Или не с теми людьми рядом? Или еще как-нибудь, как бы, да? Или у меня может быть тревожность, как бы, да? То есть я бегу, но я опасаюсь, да? Я то ли дорогой я бегу. Вот, а вдруг меня заметят, а вдруг меня увидят, надо же как-то скрываться, надо же как-то там, я не знаю, пробираться незаметными тропами, как бы, да? И я могу бежать в злости, то есть я бегу, думаю, сволочи, суки, я там построил этот домик глубиной, да? Я его строил, я его отделывал, они мне все отняли, мне теперь бежать приходится, скоты, гады вообще, сволочи, да? Да, я могу бежать в антагонизме, то есть, да? То есть у меня домик был на колесиках, да, я взял спокойно, ну вижу там, да, надвигаются с востока татаро-монголы, да, я снялся и потихонечку еду. И думаю, ну хрен вы меня, в принципе, догоните, конечно, да, ну если догоните, то отгребете, у меня там сзади пулемет Максим стоит, как бы, да, я покашу вас этим пулеметом. Так-то, в принципе, я косить вас не собираюсь, но чё мне-то? И вот. Я могу убегать в скуке, да, я уехал за высокие горы-косогоры, там татаро-монголы, у них кони ходить не умеют по горам, а у меня вот мой автомобильчик или мой ослик там, да, по горам умеет ходить. Я ушел там и сижу, они там что-то бесятся внизу, да, я зеваю, мне скучно, вот придурки как бы. Че, ну не получится вас догнать-то, да, не получается. Да, как это, помните, у Кощея Бессмертного, да, ну бессмертный я, бессмертный. Вот, у меня может быть слабый интерес даже, да, ну как интересно, они там бесятся, как бы, да, я от них убежал, как бы, да, они что-то там это пытаются догнать, прям даже интересно, как они это собираются делать. У меня может быть даже там энтузиазм по этому поводу. Ребята, давайте, ну может быть догоните, ну давайте попробуйте, да давайте, ну догоните, ну что, ну давайте, ну что так, блин, какие-то дохлые лошади у вас, что они так бегут-то слабо за мной, я не знаю, давайте, догоните, подеремся тут, ну вот, может быть даже эстетика, да, может быть эстетика там, как красиво я от них свалил-то, да, прям вообще, вот, они-то думали, что они меня окружили, а у меня вот все заранее было подготовлено, я раз и красивенько свалил, там они сами не поняли, как я тут свалил, и все золото увез, и вообще. И может быть там воодушевление, да, там не только я свалил, так я еще и всем остальным рассказал, как свалить, да, когда они прискакали, так вообще ничего не произошло. Вот. Ну и полный успех, понятно, да, то есть тут в полном успехе, как я уже говорил, тут даже, наверное, нет никаких инстинктов, просто есть полная саморегуляция. Вот. Так к чему я это рассказывал, да? То есть получается, что если мы возьмем какую-то другую часть, вот то, что я сейчас проговорил на самом деле, да, можно сделать то же самое в отношении любого другого из 10 инстинктов, которые тут есть. Ну, то есть, например, если возьмем картинку, да, возьмем какую-нибудь для интереса. Ну, вот проще всего для примера взять противоположный, как бы, да, ну, так случайно здесь противоположный нарисован. Кстати говоря, еще один важный момент, который стоит оговорить, это то, что расположение, вот последовательность вот этих лепестков, да, по кругу, она достаточно условна. На самом деле эти лепестки можно расставлять, ну, как бы в любом сочетании. То есть то, что, например, в данном случае злость нарисована диаметрально противоположно страху, да, то есть инстинкт разрушить, уничтожить, подавить, нарисован как антипод инстинкта бежать, убегать, это достаточно условно на самом деле, да. Потому что, как я вам только что рассказал, да, в принципе, бежать тоже можно со злостью. То есть можно суммировать эти два инстинкта, по большому счету. Они никак друг другу не противоречат. Можно бояться и злиться одновременно. Легко. И у меня на глубоких ясных эмоциях мы даже делали такую таблицу, да, где мы суммировали любую эмоцию с любой эмоцией. То есть по горизонтали писали все 10 эмоций, по вертикали тоже писали все 10 эмоций, и потом их суммировали одну с другой. И получалась такая большая и интересная таблица. Мы еще, может быть, к ней вернемся на практику и поговорим. Ну, вообще, я это как упражнение давал. То есть берете, пишите там, да, страх, ну, то есть средние эмоции пишите там, да, и суммируйте страх со страхом, страх с недоумением, страх с угасанием, страх с печалью, страх с неприязнью, страх с злостью, страх со вдохновением, страх там с сиянием, страх с радостью, страх с принятием и так далее, да, то есть всякое бывает, всякие бывают вещи, которые генерируют весь тот, все то богатство эмоций, которыми человек обладает, да, то есть, если, например, мы страх и приятие, да, или страх и обожание суммируем, да, ну, будет такое религиозное, религиозная такая покорность, да. А если, например, злость с восторгом суммируем, да, то будет вот кураж, как здесь написано. Ну вот некоторые здесь промежуточные лепестки указаны, да, то есть, например, если мы самосохранение будем суммировать с соседними эмоциями, хотя с таким же успехом, еще раз подчеркну, можно с любой другой суммировать, да, вот если мы страх или там ужас с обожанием, ну, представьте, ужас и обожание, да, это вот как древние люди к богам относились примерно. Вот. А если я ужас с шоком суммирую, да, то будет, вот я назвал это смятение. Опять же подчеркну, что название вот этих как бы слов, да, название этих эмоций словами, оно довольно условно. Вам главное просто понимать, что с чем вы суммируете, потому что эмоции — это энергетика. Эмоция — это энергия, да, она немножечко другая. Ну так вот, да, возвращаясь к этому, мы можем взять, например, какой-нибудь диапазон, вот, допустим, злость, да. Здесь у нас что получается, да? В чем тут смысл злости, вообще говоря? У меня возникло некое препятствие, то есть вот я сижу в состоянии саморегуляции, у меня бах, возникает ситуация, я понимаю, что на мою территорию зашла какая-то сволочь, какой-то враг, вот, и его нужно подавить и уничтожить, то есть нужно на него напасть, укусить, да, затоптать, да, там, не знаю, что там с ним сделать, заломать. У меня возникает, ну, пока я этот инстинкт не начал реализовывать, у меня возникает ярость, у меня возникает гнев, ну, сначала досада возникает, да, потом злость, потом ярость. Да, не знаю, я там посадил огородик, там, что я там посадил, какие-то хорошие фрукты и овощи, да, соседский козел зашел и все потоптал, все пожрал. Да, соответственно, мне хочется этого козла уничтожить, да. В легком варианте у меня возникает досада, да, в более тяжелом злость, в более тяжелом ярость, да. Но на самом деле, опять же, да, вот я сейчас попытаюсь до вас эту идею донести, на самом деле вы можете взять вот это вот шкалу, да, и посмотреть. То есть у вас будет злость. Злость — это намерение разрушить. У меня может быть полный провал, намерение разрушить. У меня может апатия в отношении быть того, что я могу разрушить. У меня может быть горе в отношении того, что я там не могу разрушить. У меня может быть страх. У меня может быть тревожность, да, ломаю, но тревожусь. У меня может быть злость, злая злость может быть, да, ломаю, разрушаю, злюсь. У меня может быть антагонизм, как бы, да, там, пуляю ракетами. И скучно мне, да, скучно мне становится, ну и так далее, и так далее. То есть любое из намерений можно провести полностью по вот этой шкале. И в этом плане никакого противоречия нет. То есть получается, что, грубо говоря, вот эти вот лепестки, да, если бы у нас, ну, не знаю, там хватало бы места для рисунков, да, можно было бы вот диапазон от полного провала до полного успеха вот сюда как-то втиснуть. Да, где, ну, к полному, наверное, вот ближе к точке Я, к опорной точке, был бы полный успех, да. А вот здесь, наверное, был бы где-то там, вот, кстати, интересный момент, да? Это еще одно из объяснений того, что такое негативные эмоции, смотрите. Вообще говоря, если посмотреть вот на эту картинку, то негативными эмоциями, как я уже говорил, считаются все эмоции, которые находятся ниже антагонизма. Почему? Потому что ниже антагонизма, как правило, у человека уже возникает, ну, ощущение, что, в общем-то, мое намерение не может быть реализовано. То есть моя саморегуляция, в принципе, уже провалилась. В принципе, она не удастся, она не получится. А все, что выше, да, это вот как раз, ну, больше 50% вероятность того, что получится. Да, в полном успехе это 100%, да, в антагонизме, ну, вот такая, как бы, не знаю. Ну, скорее всего, получится, мне это не особо интересно. Вот такая вот вещь, да, поэтому тут тоже, на самом деле, прямого соответствия картинок нет, потому что здесь негативными эмоциями называются те эмоции, которые говорят, ну, в общем-то, у тебя этого не получится. А позитивными эмоциями называются те, которые говорят, ну, короче говоря, у тебя все получится. Но здесь тоже есть, видите, лепестки называются позитивные эмоции и негативные эмоции. Вот, и негативные, позитивные эмоции отличаются тем, что позитивные эмоции, они в основном связаны с, ну, с каким-то захватом территории, с расширением чего-то, да, с расширением пространства. А негативные эмоции связаны со схлопыванием пространства, да, с отказом, с потерей там чего-то и так далее. Вот такая вот интересная штука. И по большому счету получается, вот, ну, давайте я вам еще какой-нибудь вариант возьму, допустим, ну, вот позитивную какую-нибудь эмоцию возьмем. Вот, допустим, да, есть такой инстинкт, называется «надо быть вместе», да, инстинкт единения. Инстинкт единения. Это означает, ну, например, да, такой классический вариант, классическое описание, да, появился некий человек, который мной осознается как некий друг, вот, и мне хочется быть с ним вместе, да, мне хочется присоединиться, мне хочется стать с ним одним. И мое поведение заключается в том, что я как-то ухаживаю, помогаю, содействую, да, и у меня такой диапазон есть, да, вот доверие, принятие какого-то там и так далее. Вот. Ну и, кстати говоря, вот на самом деле, если вы посмотрите, опять же, на шкалу эмоций, то вы тут можете насчитать, ну не считая полного провала и полного успеха, можете насчитать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 диапазонов, да? А в этой картинке у меня 10, да? Но если мы антагонизм выкинем, который такая нейтральная никакая эмоция, то получится 1 к 1. И можете в качестве домашнего задания вот взять вот эту картинку, взять список диапазонов из вот этой вот, из вот этой PDF-ки, как бы, да, и сопоставить, что чему соответствует, да. Ну, то есть, в данном случае, например, вот у меня вопрос к вам, да, вот если у меня появился друг, и у меня появилось в прошивке, да, что надо быть с ним вместе, да, и у меня там некое одобрение сначала появляется, о, какой классный, да, парень, мне он нравится, или там девушка нравится, да, у меня возникает приятие, у меня возникает обожание, мне хочется прямо вот соединиться с ним, да, то есть объединить наше пространство, соединить наше пространство, да? При этом, кстати говоря, вот видите, ничто не мешает мне одновременно испытывать любую другую эмоцию, да? Не говоря уже о том, что эмоции можно суммировать не по две, а по три, по четыре, по пять и так далее, да? То есть инстинктов может быть много. Я могу обожать и бояться одновременно. Увидел девушку красивую, да? То есть с одной стороны у меня ощущение, что ой, какая хорошая, да, надо нам соединиться, а с другой стороны, блин, а вдруг она меня нафиг пошлет, как бы, да. Вот, и у меня ужас возникает, и страх, и опасение, да, у меня одобрение, опасение, вот меня колбасит. И теперь все зависит от моих травм, да, то есть где какая травма сильнее будет активироваться, туда я, наверное, и пойду. Хотелось бы как-то это все осознавать, да, хотелось бы как-то с этим разбираться. Вот, такая получается история. Так, что-то мне там написали в чатах. Так, а вот оно что, а я-то думала, что они по цветку как-то горизонтально раскладываются, они-то вертикально. Да, они вертикально. Вот я надеюсь, что я вам донес до вас идею, но я не знаю там, да, вот я в основном сейчас, когда рассказываю, я ориентируюсь на разговор, который у нас с Людмилой произошел, вот, и пытаюсь донести, да, то, как я это вижу. А Людмила на самом деле нарисовала нам такую картинку, сейчас я вам ее покажу, интересную картинку. Так, вот она сейчас. Ну, я потом покрупнее сделаю, более четко ее покажу. И эта картинка как раз показывает то, каким образом триединый мозг, да, типы эмоций, связаны с пространством. Да, вот у нас в середине тут стоит человек, да, и он, видите, получает три стандартных инструкции от Олега Матвеева. Почувствуй пространство, да, по всем сторонам. Впереди, сзади, слева, справа, сверху, снизу. Почувствуй себя, точка опоры, да, и почувствуй свое тело. Да, тело – это некий мой аватар, некая проявленная часть. Вот. Ну и, соответственно, интересная вещь, да, то есть, если человек нормальный, здоровый, да, то, как здесь написано, появляется у него положительный эмоциональный тон, да, проявляется харизма некая, да, что до такой степени, что даже исчезают границы. Но про харизму мы сейчас немножечко поговорим, наверное, еще сегодня. Вот, будем к этому вопросу возвращаться. Вот, появляются границы личного пространства, да, и вот интересная такая вещь, да, что, ну, полное схлопывание пространства – это полный провал, да, а полное, вот, как бы, ощущение бесконечности пространства, наверное, да, это полный успех, да, и вот можно такую прям шкалу нарисовать там, да, то есть, как это пространство у меня восстанавливается. На самом деле, оно появляется впервые, вот, как я уже говорил, в антагонизме, потому что все эмоции, которые, вот, внутренние относительно этих двух границ антагонизма, да, это эмоции негативные, в том смысле, что там нет моего пространства, и меня кто-то контролирует, мной кто-то управляет, я вообще не управляю. Моя саморегуляция, ну, она отсутствует. Регуляция происходит за счет внешних каких-то там факторов, да, там. Так, картинки нет, как нет? Почему нет картинки? Есть картинка, все нормально, все на месте. Видите картинку? У меня все есть. На моем экране картинка есть. Вот такая получается интересная вещь, да? Но еще раз я напомню, да, что это не какие-то там абстрактные, беспредметные эмоции. Нас эмоции интересуют исключительно как некий носитель намерения. А намерения могут быть разные. И вот эти вот намерения, да, стандартный набор этих намерений, он, собственно, и прописан в стандартном наборе стандартных адаптивных реакций, которые, ну вот, как бы, собственно, биологическое происхождение практически имеют, да. То есть, как я уже говорил, ну давайте вернемся к этой картинке и попробуем теперь проговорить, да. Вот мы уже с самосохранением более-менее разобрались, да. То есть, я попадаю в какую-то ситуацию, начинаю испытывать опасения. У меня включается прошивка, что надо бежать, да, инстинкт надо бежать. И этот инстинкт надо бежать можно, собственно говоря, прокачать по всем диапазонам эмоций от полного провала до полного успеха. То есть, если мы посмотрим на эту картинку, да, то у нас возникает вопрос, чем наполняется это пространство. То есть, одно дело размер этого пространства, а другое дело, чем наполняется это пространство. Потому что оно наполняется моим намерением. Если у меня намерение убежать, да, то... Убегать тоже нужно правильно. Реально убегать я смогу только если я нахожусь выше антагонизма. Потому что там появляется пространство, и там появляется включение реальной этой прошивки. А если я ниже антагонизма, это означает, что я настолько травмирован, что данная эмоция для меня запрещена. И данный инстинкт для меня запрещен, он не может быть реализован. Да? Вот засада какая. Вот. А если мы смотрим на эту картинку, то мы понимаем, да, что человек в идеале человек может или должен, да, иметь свободный выбор. Он может пойти в любом из 10 направлений по собственному желанию. Вот куда хочу, туда и пойду. Вот решу, что туда нужно мне пойти, и пойду. Так, ну вот я все пытаюсь заехать на эту тему, да. Вот. Надо бежать, да, от полного провала до полного успеха. Если у меня все реализуется, то я возвращаюсь в точку «я». Если не реализуется... Ну, то эмоциональный накал будет возрастать, пока не перегорят пробки. Да, пока пробки. А когда пробки перегорят, это называется травма, биологический шок. Это означает, что с этого момента любые ситуации, в которых на самом деле надо бежать, они будут для меня становиться тяжелыми вторичными травмами, и организм будет пытаться выработать психологическую защиту. То есть он будет пытаться найти какой-то способ справляться с угрозами, не используя прошивку «надо убегать». Да, ну, например, в детстве, не знаю, там, папа вас бил, да, и у вас, естественно, как у любого нормального маленького животного, возникала реакция «убежать». Да, но вас хватали и говорили: «Будешь убегать, получишь в 3 раза больше». То есть вам эту эмоцию блокировали. Ну и все, а теперь у вас получается такая задница. Это я вас так подвожу к теме про психозащиту. Давайте мы сначала разберемся с каждым из диапазонов. Я вот вижу, там спросила Алена: со злостью не совсем поняла, злость в цветке положительная, а в расширенном диапазоне отрицательная, да? То есть все-таки разложить по горизонтали тоже, по цветку, за исключением антагонизма. Здесь прямого соответствия нет, Алена. Тут на самом деле нужно просто динамически с этим работать. Я вот еще раз говорю, да, что когда мы берем, смотри, когда мы берем, у нас, наверное, знаешь, проще всего объяснить так. Представьте себе, что это вообще разные измерения. То есть вот эта вот шкала с этими названиями эмоций, да, и вот эта вот шкала, это вообще про разные вещи идет речь. Здесь идет речь про ну, некую эмоцию, которая возникает в связи с инстинктом, да, вот когда инстинкт, как вот моторчик, заводится внутри тебя, надо бежать, и с ним связана определенная эмоция. А вот эта вот шкала диапазонов, это насколько этот инстинкт реально можно воплотить. Да? Или не воплотить. Это другая вещь, да, это как бы некая энергия. Получится или не получится, да? Полный провал будет или полный успех. То есть это вот в разных измерениях. Это нужно трехмерную какую-то картинку рисовать, да, которую, ну, я не знаю пока, как ее нарисовать, когда-нибудь нарисуем. Итак, давайте пройдемся по этим диапазончикам, да, чтобы нам было понятно, чтобы у нас какой-то материал уже был на сегодня. Я еще раз напомню, да, что у нас сегодня 2 вебинара, поэтому я, в принципе, оставляю себе время, если что-то сейчас не успею там до часу рассказать, да, то дорасскажу на 2-м вебинаре. Ну, а те, кто у нас не вписан в серию, ну, к сожалению, вот часть информации к вам не попадет. Ну, так что я вам рекомендую вписаться, пока не поздно. Поехали. Дальше. Вот там Дима себя находил, да? В состоянии настороженности, да? Есть такой инстинкт, называется ориентация. Он по-разному проявляется, там, да, иногда замирает человек, да. Но смысл заключается в том, что я попал в ситуацию, я не понимаю, что происходит, мне нужно, нужна дополнительная какая-то информация, да. Описание вот этого диапазона есть в том числе и у Плутчика. Ну, типа это новая территория, да, что там? Такое вот что-то, да? Что это? Что это? То есть неожиданно что-то возникло такое. Что это, да? Вот когда, знаете, вот у щенка, там щенок играет, или вот кот играет, ты ему там щелк, да, или ногой шорк, он раз, и смотрит, что это, да? Вот у него такое, настороженность, типа, что это такое, да? Вот, эмоции тут, на самом деле, вот проблема еще в том, что материалы по психоэволюционной теории Плутчика, из-за того, что переводчики, которые переводят, сами ни хрена не понимают, что они переводят, они часто очень используют некорректные слова. Я вот, например, вижу, что у меня в материалах написано, что в этом диапазоне человек испытывает удивление. Да ни хрена это не удивление. Это изумление скорее, да, или вот недоумение, правильное будет слово, да, потому что, ну, то есть, когда у меня там кот там пробирается тихонечко, он не видит меня, да, я ему раз в ладоши хлопнул, и кот раз встрепенулся, да, подпрыгнул на метр вверх и посмотрел. Да, и... Что это? Разве удивление? Это не удивление, да, это недоумение. Может быть, даже шок, в зависимости от того, насколько разрыв между тем, что я ожидал, и тем, что на самом деле произошло, да. Инстинкт ориентации, то есть нужно остановиться и сориентироваться. Да, и, соответственно, ну, если мне удается сориентироваться, да, то есть у меня полный успех, то и нормально, я, типа кот поднял голову, увидел, что это просто хозяин, он успокоился, пошел себе дальше. Все, вот так срабатывает инстинкт ориентации. Да, а если он увидел что-то ужасное, да, то у него настороженность перерастает в недоумение, в шок, да, и дальше пробка тоже может перегореть, да, такая вот вещь. Это мы так просто вот проговариваем, да, то есть здесь получается у нас инстинкт, ну да, поведенческая реакция на контакт с неизвестным, новым или неопределенным объектом, да. В случае страха тут получается у нас было... Чуть-чуть вернемся на шаг назад, тоже проговорим, да. В случае страха это у нас инстинкт самосохранения, да, инстинкт протекции, который запускает прошивку, определяющую поведение, призванное обеспечить избегание опасности или вреда. Сюда может быть, там, ну не только бегство может быть, да, в общем какое-то действие, которое увеличивает расстояние между организмом и источником опасности. То есть если мне это реализуется, то замечательно. Если нет, то плохо, да, могут пробки сгореть. Теперь ориентация, да, ориентация, я уже проговорил, да, это поведенческая реакция на контакт с неизвестным, новым, неопределенным объектом, да, вот эмоции здесь примерно указаны. Вот, можете потом как-нибудь взять, там, сопоставить, да, взять, например, шкалу, вот эту вот шкалу, да, расширенную шкалу эмоций, и попробовать посмотреть, есть тут такой диапазон, который соответствует вот этим, ну, вот этому инстинкту, да, ориентация. Я, кстати говоря, по-моему, мысль до конца не довел, еще раз проговорю, да, то есть проблема-то какая? То есть если мы предположим, что у нас каждый диапазон вот в этой шкале соответствует определенному инстинкту, определенной прошивке, то тогда пропадает смысл ставить их, ну, вот в такую горку, да, то есть говорить, например, что там интерес выше, чем скука. Ну, не факт на самом деле, потому что по большому счету это просто разные направления, да, то есть там... Страх это вот туда, а злость это вот сюда. Более того, можно одновременно, в принципе, испытывать страх и злость, как я уже говорил. Тогда получается вообще непонятно, да, и тогда у меня будет как бы сложное какое-то уравнение, там, да, насколько там мне удается разрушить и подавить того, кто меня атаковал, но при этом избежать какого-то вреда. То есть я могу там драться с кем-то, да, и при этом параллельно бояться, что меня ткнет ножиком, например, да. Могу же? Запросто могу. Так что, видите, здесь все достаточно. Все, с одной стороны... Интересно и сложно, да, с другой стороны, не сложно, да, потому что вот там Ольга написала, да, зачем тебе это нужно, в чем смысл раскладывания. Я с ней отчасти согласен, да, потому что это вопрос практики, да, то есть вот ты практикуй и смотри, да, что здесь подходит. Со временем, на самом деле, я не могу даже сказать, вот я от чего еще практикум устраиваю, я не могу сказать, что у меня эта картинка до конца на 100% сложена. Мы с вами на практикуме возьмем эту клеенку и походим, посмотрим, что происходит. Дальше идем. По диапазонам, да, вот диапазон фиолетовый, который вправо идет. Его на самом деле у Плутчика нет, да, хотя это странно, вообще говоря, потому что это инстинкт смерти. И этот инстинкт смерти в проработке очень часто возникает. И он, конечно, если взять расширенную шкалу, вот я его, собственно, по расширенной шкале обнаружил, он соответствует самому нижнему диапазону, да, собственно говоря, полному провалу. Вот он тут. Полный провал, да? Распад, угасание, полный провал, забытье, освобождение, пустота. Думаю, почему это не попало Плутчику в систему, да? Потому что этот диапазон связан с потерей «я», с потерей точки опоры. Вот эта горизонтальная ось, да, ну, там в другую сторону потом мы дойдем, там трансценденция, она связана с тем, что человек в принципе теряет опорную точку. Ну, в данном случае, когда это инстинкт смерти, да, это обычно инстинкт, связанный с тем, что человек жертвует собой ради чего-то большего. Да? Есть такой инстинкт, даже есть у Берта Хеллингера такая речевка, да, такой проговор такой интересный. О, кстати, да. Сейчас я просто уберу здесь лишнюю программу. Есть такой проговор, когда человек там проговаривает, да, я там признаю всех тех в своем роду, кто там пожертвовал собой ради нашего рода, да, что-то типа того. То есть человек погибает, да, он испытывает эти эмоции, потому что с точки зрения более широкой картины, с точки зрения выживания рода в целом, с точки выживания системы в целом, ну, в данном случае, как бы требуется, чтобы он умер. Вот. И поэтому он это делает. Ну, соответственно, здесь тоже есть какие-то вот эмоции, которые он переживает, да, там оцепенение, угасание, ничтожность и смерть. Выход, как бы, из системы, да, и передача своей энергии тем, кто остался. Тоже довольно-таки интересно. Интересно, да, что у живого существа может быть такой инстинкт. Но он присутствует. Родители могут жертвовать собой ради детей. Патриоты могут жертвовать собой ради родины. Вот. Зазомбированные какие-то люди. Ну, не будем брать зазомбированных людей, потому что мы все-таки здесь работаем со сознанием. Дальше идем. Следующий диапазончик, да. Это у нас диапазончик, связанный с инстинктом цельности, да. Надо вернуть свое. Инстинкт называется реинтеграция по-научному, да, то есть поведенческая реакция на потерю чего-то важного, что было частью меня, чем я обладал, чем я наслаждался, да, и я хочу это вернуть. Эмоции, которые здесь превалируют, это эмоции, которые являются призывом. Вернись, да, вернись, там, да, это такая, ну, типа, ты меня бросил, ты меня покинул. Печаль, горе и то, что я делаю в горе, я призываю, чтобы он вернулся, чтобы он заново со мной реинтегрировался. Ну, соответственно, еще раз я подчеркну, на самом деле, да, если мы вычислим чисто сам инстинкт, да, то есть не будем смотреть на эмоциональную сторону, не будем драматизировать эту эмоцию, а посмотрим на суть. Суть заключается в том, чтобы реинтегрироваться. Так же, как, допустим, вот в диапазоном выше, суть заключается в том, чтобы выжили те, кто остались. Я-то фиг с ним, да, я собой пожертвовал. Мне важно, чтобы выжили те, кто остались. И, а здесь мне важно, чтобы вернулся тот, кто ушел, или вернулось то, что ушло. И, соответственно, я могу это точно так же пройти по вот этой вот шкале от полного провала до полного успеха, насколько на самом деле у меня это все реализуется. Да? И все травмы, вот почему эти эмоции ниже антагонизма начинаются, называются негативными, да, все травмы в основном будут в области апатии, горя, страха, тревожности, злости, антагонизма, да, потому что то, что у меня там скука и выше, ну, это травмами не назовешь, да, потому что мое намерение было реализовано, цикл был закончен, незакрытого гештальта не осталось, поэтому травмы тоже не осталось, да, там могут быть легкие какие-то переживания, что, ну, типа, могло бы быть воодушевление, да, а было во скуке, да, ну, это как-то несерьезно. Это не серьезная какая-то травма, да, она там даже не вторичная, какая-то такая неинтересная травма. Понятненько? До сих пор понятно? Складывается более-менее картинка у вас? Дайте мне какую-нибудь обратную связь. Понятно, о чем я рассказывал? Так, психозащита, как операция в старой школе. Мы до психозащиты еще не дошли. Мы сейчас сначала с этим разберемся. Нам до психозащиты еще бы добраться. Вот, разобраться, что здесь происходит. Потому что, ну вот, немножечко забегая вперед, я вам скажу, как бы, да, что если у человека очень много. Вот, допустим, в данном случае у нас мы работаем с инстинктом реинтеграции, да, например. Надо вернуть свое. да, и мы обнаруживаем, что у нас вот это вот «надо вернуть свое», очень много у нас эпизодов, где «надо вернуть свое» — это в апатии, в горе, в страхе, в тревожности, в злости, да, то есть много травм. И нам нужно эти травмы проработать, прежде чем человек на самом деле сможет эффективно реинтегрировать что-то. И тогда действительно проявляется такая интересная вещь, да, потому что я уже говорил, что вот в этом состоянии, так, а что оно тут как-то, вот в этом состоянии я, да, у нас особые эмоции, они не интенсивные, да, интенсивность эмоций возникает по мере нереализации вот этого инстинкта. Вот. И тогда вот человек, ну, будет намного реже испытывать уныние, печаль и горе, потому что уныние, печаль и горе у него связаны с нереализацией этого инстинкта. Потому что как только он реализуется, смысл в этих эмоциях отпадает. Это эмоции, которые должны туда приводить, теоретически, да, по логике нашей природы. Так же получается, да? Так, Ольга пишет, мне все понятно, твоя моделька со спайками простая, как по мне, просто гениальная вещь. Ну, спасибо, да. Я тоже считаю, что эта вещь гениальная. Скромно. Так, идем дальше. Прямо вот по часовой стрелке дальше движемся. Опять я, да, и у нас следующий диапазончик, вот он. Это диапазон отвержения, да, надо от чего-то избавиться. У Плутчика описано так, да, что это природная реакция, связанная с избавлением организма от чего-то непригодного, что было ранее, ну, воспринято, принято, интегрировано как-то. Ну, то есть, один из вариантов – это отрава, например, да. Отрава, да, какой-то отвратительный объект, который я там слопал зачем-то, он мерзкий, отвратительный. И у меня переживание такое, отвращение, ненависть, да, поведенческая реакция – это извергнуть, оттолкнуть, отвергнуть. Выкинуть из своего пространства вот этот неприятный этот объект, вот такой вот, гадостный, да? Ну и, соответственно, вот смотрите, я тут, опять же, выделил три базовых эмоции, да? Хотя я уже говорил, да, что на самом деле у меня была даже такая штука на глубоких ясных эмоциях. Я предлагал людям сделать такое упражнение. Сейчас я вам покажу. Так, где у нас тут ясные эмоции были? Ясные эмоции... Вот такая была картинка, вот, где я предлагал людям просто взять вот как бы мои объяснения, знаете, видите, здесь вот, ну, в принципе, я могу эту картинку тоже выложить в семинар, да, где описана только вот точка вот эта вот, да, равновесная, и по периметру были сами инстинкты прописаны. А все эмоции никак не назывались, да, предлагалось просто взять и заполнить своими названиями. Ну, как бы ориентироваться не на мои названия, которые я там предлагал, а, ну, какие-нибудь свои взять названия, да, почему нет-то? То, что я ж просто, это ж просто слова. Нам нужно главное понимать, что? Нам нужно понимать, что здесь вот, да, есть некая равновесная точка «я», да, и здесь есть инстинкт отвержения, надо от чего-то избавиться, да, ну и вот как вот, да, вот вы попали в ситуацию, то есть вы там хоп, да, вот опять же посмотрим на матрицу, да, была у вас саморегуляция, все было хорошо, вдруг хоп, стоп, ситуация, да, почувствовал себя, почувствовал пространство, понимаешь, что какая-то гадость появилась, какая-то мерзость, да, в твоем окружении, в твоем пространстве, да, у тебя инстинкт срабатывает, фу, какая дрянь, стошнить вообще, да, выкинуть его отсюда, фу, какая гадость, да, да, какая у меня там эмоция появляется, ну, какая-то эмоция появляется там сначала там такая, да, потом посильнее, да, ну, и она, эта эмоция будет присутствовать все в то время, пока я, собственно, не совершу то действие, которое даст мне результат, заключающийся в том, что я от этого отвратительного объекта избавился. Вот. И ну вот я там это как-то моделировал, прописал такие вот эмоции. Раздражение, неприязнь, отвращение. Да, вот такая вот вещь. Инстинкт, соответственно, надо избавиться. Дальше идем. Вот еще раз я подчеркну, да, я в принципе этим горжусь, потому что я считаю, что утверждения товарищей, которые проповедуют, в частности, РПТ, о том, что якобы инстинкты, они никак не классифицируются. Классифицируются. Достаточно четкая классификация. Возможно, конечно, что со временем, там, прорабатывая с людьми, мы обнаружим еще какие-то направления. Да, возможно, их не 10, потому что это, в общем, ну, почему 10, да, почему не 12 там, или 15? Возможно. Но до сих пор, я вам скажу, вот работая с людьми, в том числе по РПТ, я пока не обнаружил чего-то, что выпадало бы за рамки вот этой вот модельки. Ну вот единственное, что мы обнаружили два инстинкта, которых у Плутчика нет в модельке. Ну я их сюда добавил просто и все. И все, и спокойно существуем, живем себе дальше. Все прекрасно работает. Так, следующий диапазон, он уже нам знакомый. вон у нас про злость, да? И здесь у нас что? Ну, я уже проговаривал, в принципе, это, да? Могу еще раз проговорить. Сейчас, секундочку. Кое от чего надо избавиться было. Стимул, значит, какой, да? То есть у меня появился в моем пространстве враг, который там, это про козла кто рассказывал, да, которого нужно уничтожить. Вот у меня возникают, соответственно, эмоции: досада, злость, ярость. Еще раз напомню, что если мы берем диапазон, связанный с инстинктом, надо уничтожить, подавить, разрушить, там, затоптать, там, или еще как-то это называется, да, то мы можем точно так же взять вот эту вот шкалу от полного провала до полного успеха, именно этого конкретного намерения, да, ее вот провести. Именно взяв это намерение как основу, да, несмотря на то, что оно у нас подвязано вроде как бы жестко на злость, на самом деле это немножко разные злости. Злость какая-то там такая из одной таблицы, да, и злость из другой таблицы, не факт, что мы вообще одно и то же имеем в виду. Так что вот, такая, ну, сложноватая, но зато все проясняющая картинка. Так, дальше. Ну вот мы прошли негативную часть, да, так называемые негативные эмоции. Еще раз я объясню, да, почему здесь тоже используется термин негативные эмоции, хотя это не те же самые, ну, как бы не тот же самый, не та же самая идея негативности, которая вот здесь. Здесь у нас негативность какая, да, что все то, что ниже антагонизма, означает, что мое намерение скорее провалится, чем исполнится. И в этом смысл негативизма. Мое намерение не исполнится. Если мое намерение не исполнится, то, соответственно, если мы посмотрим на эту картинку, то я, ну вот, хронически зависну там в этих эмоциях. То есть, если у меня есть какая-то ситуация, где мне хочется кого-то разрушить, уничтожить, затоптать, а я этого сделать не могу, то у меня будет хронически незавершенное дело. Да, я буду постоянно злой ходить, буду вот вести себя как там, ну, психиатр называется эпилептоид, да, там авторитарно напряженный тип характера, да, который там всех там гнобит и так далее. Я потом чуть попозже в других вебинарах, где мы будем разговаривать в том числе про типологию, я вам более подробно расскажу о психиатрической системе типирования людей, там всяких там шизоидов, циклоидов, эпилептоидов, кто у нас там еще, всякие астеники там, да, и прочие разные психастеники. Много разных есть интересных систем, есть психиатрическая система, да. Она, правда, по описанию тоже нифига не понятно, почему именно такие характеры выделили, потому что это, ну, чистая ботаника такая, просто наблюдали вот больных людей и описывали, как они себя ведут. Вот. А почему они себя так ведут, что у них там задавлено, объяснений нету, да, кроме того, что разговариваете с эпилептоидом так, чтобы он чувствовал себя значимым, например. Я вам расскажу, в чем тут суть этих вещей. Ну вот в данном случае вот такой вот пример, да, если мы берем такой вот тип, как эпилептоид, да, это такой авторитарно напряженный тип характера, это явно человек, у которого нереализованное какое-то намерение, какая-то постоянная хроническая травма, связанная с тем, что он кого-то там не смог своей территории выкинуть, разрушить, затоптать там, да, и он ходит злой, как собака, вот, и кидается на прохожих, условно говоря. Вот. И, а здесь, получается, да, негативные эмоции, это все эмоции какие-то такие, ну, вот видите, они такие какие-то, убегательные какие-то, да, разрушительные, то есть человек, как правило, куда-то перемещается, он убегает, он там цепенеет, он умирает, он там плачет, там, да, он там, не знаю, тошнит его, там, и так далее, да, то есть такие эмоции, которые, ну, скорее связаны с каким-то ужатием своего пространства, с каким-то вот потерей там, или перемещением каким-то, да, с потерей территории, не в смысле там ужатием размера пространства, да, в общем, с убеганием каким-то. И в этом плане, кстати говоря, злость, она является эмоцией скорее позитивной, несмотря на то, что она направлена против мира. Здесь, видите, есть еще такие три диапазона, там, от мира, против мира, к миру. Это уже там из психоанализа на самом деле добавлено. Может, я потом доберусь, тоже как-нибудь вам расскажу, к чему это относится. Да? Но тем не менее, да, видите, у нас злость, она попадает в позитивные эмоции, потому что она такая проактивная эмоция, да, там прибежать, надавать, как бы, да, то есть человек не собирается никуда перемещаться. Он идет и конкретно в морду дает просто. И все. Что тут, типа, по этому поводу переживать? Поэтому к позитивным эмоциям относится. Дальше интереснее. Да, дальше вот уже идут позитивные эмоции, то есть эмоции такие направленные, как вот здесь написано, к миру, да, то есть я иду к миру, к людям, смотрю, что там. Следующая прошивка, да, это когда идет реакция на, ну, в общем, исследование, да, называется. Надо обследовать, то есть появляется какая-то новая интересная ситуация, И мне хочется пойти узнать, что же это такое. Да? Диапазон – это интерес. Интерес, вдохновение, восторг. Вау, какая-то прикольная, классная штука. Новая, замечательная. Да? То есть какая-то у меня реакция идет. Опять же, да, почему этот диапазон здесь присутствует? Потому что человек мог иметь травмы по этому поводу. Да? Он что-то там увидел новое, замечательное, отличное. Там пошел какой-то, он маленький ребенок. Тут сверху злобная бабушка ловит его с очком и орет на него. «Ты куда пошел? Кто тебе это разрешил?» Да, и ребенок хопа и получает травму. Вот, да, и у него там горе возникает. Он шел исследовать что-то новое. Да, он шел сунуть спицу в розетку. А вот ему было страшно интересно, что будет, если засунуть это в розетку. Как бы, да, его поймали, отлупили, да, наваляли, напугали. Вот, не дали ему, собственно говоря, понять, что там произошло. Все, у него теперь травма. Вот, а реакции тут, ну какие тут реакции? Исследование, да, поведение, которое в идеале обеспечивает человеку, ну, какое-то картирование окружающей среды. Пошел, посмотрел, что там такое, да, исследовал, расширил свое пространство. Если у человека на этом травмы, как я уже говорил, то, ну, как бы и вот ничего хорошего, вообще говоря, не будет. Дальше что мы идем? А, ну вот наш диапазончик, да, ну как бы тоже он не случайно стоит напротив смерти, да, это диапазон, который тоже связан с потерей «я», но с потерей «я» в позитивную сторону. У плутчика этого нету. Опять же, у плутчика этого нету, да, поэтому, собственно говоря, не будем на это заморачиваться. У него там в тесте это тоже этого не будет. Я вам сейчас потом ссылочку дам на тест, который попрошу вас сделать, чтобы мы с вами смогли продолжить разговор про психозащиты. Мы уже немножечко на каких-то семинарах, вебинарах разговаривали об этом, да, но в этот раз попробуем более предметно про это поговорить, потому что всегда очень интересно картировать свои собственные психозащиты и эти психозащиты увидеть у, ну, у своего пациента, там, да, у своего клиента, у человека, с которым вы работаете. Итак, да, здесь получается такой выход за пределы себя. Прошивка инстинкта называется трансценденция, да, то есть если там я схлопывался и свою энергию отдавал другому там роду, то здесь получается я наоборот, я становлюсь, ну, в общем, я перехожу в некое божественное состояние. Опять же, на самом деле диапазон тут был обнаружен просто перекрестным сопоставлением шкалы расширенной. То есть я обнаружил, что самый верхний диапазон, вот этот вот самый замечательный, полный успех. Ведь если вы видите там, да, то там достаточно такие поэтичные названия эмоциональных состояний. Любовь, внимание, творение, созерцание, шуньята, нирвана. Это когда человек достигает настолько полного успеха, что он превосходит свое физическое, да, свою физическую оболочку, да, и выходит, ну, в некую, некий более тонкий мир, скажем так. Да. Пусть это звучит эзотерично, но оно так и есть. Есть такой инстинкт. То есть есть такой инстинкт, когда человек понимает, что все, да, моя оболочка отработала свое, больше она мне не нужна. Я теперь могу выйти за рамки этого и существовать как, ну не знаю, там, высшее существо некое. Да, созерцание, сияние, бесконечность, трансценденция. Я есть все. Ну, я так думаю, что, наверное, да, в идеале разные люди, которые занимаются духовными практиками, они, наверное, куда-то вот сюда движутся или стараются двигаться. Вот, главное, чтобы не запутались, да, куда именно они двигаются. Так, Людмила пишет. Людмила пишет, можно воспринимать позитивные эмоции в том смысле, что не нужно бороться за собственные границы, а злости негативные в том плане, что нужно их отстаивать, потому что только после этого можно гармонично что-то нести в мир. Ну да, то есть одно дело, когда у тебя есть пространство, и ты это пространство чем-то можешь наполнять, ну в том числе и горем, например, да, ты можешь наполнять это желанием реализовать любой из этих 10 инстинктов, которые здесь вот описаны, да, в этой системе. А другое дело, когда у тебя нет, да, у тебя проход через точку ноль происходит, да, ты теряешь свое пространство, вот тебя там схлопывает, да, и ты начинаешь там уже, ну, совсем в другом режиме существовать. Вот здесь, в принципе, на этой картинке это неплохо отображено, так что можете ее поразглядывать на досуге, тоже посопоставлять. Так, ну давайте договорим, но тут немножечко уже осталось. Ну вот как раз, может, к часу приближаемся. Дальше, вот тоже, да, из позитивных эмоций, да, есть инстинкт обладания. Надо обладать чем-то внешним. Да, вот, кстати говоря, интересно, да, здесь вот был напротив, вернуть свое, А здесь, ну, грубо говоря, там, да, взять что-то, что пока не мое, да, ну, как-то его вот обладать им. Причем, на самом деле, вот, если взять вот эти вот два диапазона поставить, тут немножечко даже возникает некая путаница, потому что есть инстинкт обладания, есть инстинкт единения. Они достаточно сильно отличаются друг от друга в каких-то аспектах. То есть, на мой взгляд, инстинкт обладания, он больше связан с чем-то таким, ну, физическим, неживым. А инстинкт единения, он связан с чем-то таким, ну, живым, физическим, да? Ну и, например, если мы говорим про любовь, видите, здесь любовь есть, да? То понятно, что если эта любовь направлена на человека, то, наверное, я им хочу обладать и физически, да, и не физически тоже. Поэтому любовь является суммой обладания и единения. Вот. Но, с другой стороны, любовь может деградировать, да? Любовь может превращаться в ревность, например, да? Когда не может человек реализовать там, ему кажется, что кто-то еще там обладает физически его объектом. То есть он воспринимает человека как объект. Что мы про это можем сказать? Как бы, да? То есть здесь получается, надо обладать чем-то внешним. Да, это вообще говоря инстинкт инкорпорации. Да, это инстинкт поедания. Инстинкт принятия чего-то благоприятного внутрь организма. Да, если посмотреть, как люди любовью занимаются, то можно увидеть, да, что как они там целуются или... не знаю, там, облизывают друг друга и так далее, и так далее. Это очень похоже на поедание или на кормление какое-то, да? Вот. Еще его можно назвать интроекция, да? Но на самом деле он обычно, если он нормально реализуется, да, он связан с такими достаточно позитивными эмоциями. То есть, грубо говоря, я вижу некого там, некого потенциального физического партнера, у меня включается такая, ну, как бы надо обладать, да, включается радость, экстаз, да, я ухаживаю, я спариваюсь, я ну, у меня воспроизводство некое возникает, да, вот инстинкт здесь спариться, можно было бы его здесь прописать тоже, да, потому что иногда спрашивают, а где же, типа, самое главное это где? Секс где? Где тут секс в инстинктах? Секс он вот здесь, да, вот как раз секс в физическом смысле, он как раз вот здесь, да, это обладание, физическое обладание, спаривание, воспроизводство, радость, связано с этим экстаз, оргазм там, и так далее, и так далее. Но, кстати говоря, вот часто, когда мы расширенную шкалу прорабатывали, вот мы прорабатывали диапазон эстетики, по-моему. Сейчас, подождите. Нет, воодушевление. Вот, диапазон воодушевления. Вот, там, когда начинаешь вот, от радости качать до гармонии, да, то очень часто лезут картинки сексуальные именно. То есть связанные там с экстазом, с оргазмами, там еще с чем-то таким, да, то есть это, в принципе, такое достаточно прямое соответствие вот телесного уровня восприятия данного диапазона. Так, ну и вот последний, может, чуть поподробнее рассмотреть его, да, это единение. Я про него уже немножечко говорил. Надо быть вместе. Ну, я уже про него говорил, да, то есть я вижу какого-то человека, да, который друг, с которым хочется быть вместе. У меня возникает, ну, такое приятие, да, доверие. Обожание, да, в принципе, если посмотреть теперь целиком, да, то можно увидеть, что да, тут есть некая парность в этих вещах, да, там, здесь, например, там приятие, да, а тут отвращение, видите, напротив, да, здесь там страх, а напротив злость, да, вот так вот, да, здесь ориентация, там, типа, ой, что-то страшное, как бы, да, а здесь интерес, ой, что-то интересное там попалось, да. Здесь там я там умираю, исчезаю, да. Здесь тоже, в принципе, исчезаю, только здесь я в ноль как бы ухожу, а здесь в бесконечность, да, в трансценденцию. Здесь вот у меня там надо вернуть свое, там, да, уныние, печаль, горе. А напротив у меня надо вот взять что-то вовне, обладать этим, да. То есть, в принципе, есть некая такая вещь. То есть, видите, они вполне, эта картинка, ну, она не просто так расположена. Хотя, как я уже говорил, я еще раз это подчеркну, это важный момент. Мы можем любую из этих эмоций суммировать с любой из других эмоций, да? То есть у нас получается, вот смотрите, 10 разных диапазонов, 10 на 10, как минимум 100 эмоций. А если мы еще учтем, что каждая из этих эмоций может быть, ну, мы можем в разной степени подробности расписывать, да, можем каждый диапазон расписать, ну, вот как здесь у меня 3 градации есть там, да? Например, единение расписано как одобрение, приятие и обожание, да, то есть там 3 разных эмоции. Получается, у меня на самом деле здесь не 10 эмоций, а 30 эмоций прописано, да, только в этой шкале, да, если мы 30 умножим на 30, то мы получим 900 разных эмоций, и это только эмоции, которые, ну, по 2 суммируются, а если их суммировать еще по 3, да, то мы получим там бесконечную палитру, то есть получается, собственно говоря, такая достаточно интересная палитра эмоциональная. И есть очень много сложных эмоций, такие как, например, обида. Да, вот можете взять обиду и попробовать ее для себя разложить. Я почти уверен, что у каждого человека обида, она составлена из своих, как это сказать-то, да, элементов, из своих элементов. Мы предполагаем в данном случае, да, ну как вот, как с цветами, да, что есть эмоции первичные, они связаны непосредственно с инстинктами. Эти инстинкты описаны биологически, да, их можно объяснить и рассказать, как вот я вам сейчас их рассказал. Они имеют генетическую основу. Они основаны на поведении, на поведенческой реакции, которая, в принципе, есть даже у амебы. Да? То есть, потому что, ну, даже амеба, да, она что-то съедает, она что-то извергает, она старается избегать опасности, она старается разрушать, ну, то, что препятствует удовлетворению каких-то потребностей. Да? Она воспроизводится, да, она репродуктивно себя воспроизводит. Она старается вернуть, ну, то, что было ей приятно, она это потеряла. Вот, она ориентируется в пространстве, она пытается пространство как-то исследовать. То есть даже амеба это пытается делать. Но вот единственное, что может быть у амебы нет трансценденции, и может быть нет желания пожертвовать собой ради там, своего рода. Хотя Бог его знает, да? Не был в амебе, не знаю. Вот кто в РПТ проходил, там может быть такие вещи, может нам сообщить, не было ли у них таких вещей. Бывает ли такое, что амеба хочет стать всем или пожертвовать собой ради рода, или не бывает, или у нее только плотчиковские инстинкты срабатывают. Вот. То есть это биологическая, генетическая прерогатива, которая просто описана как есть, да, и оно вшито в нас просто. Вот. И поэтому как бы эмоции отсюда напрямую следуют, и мы можем с достаточной степенью обоснованности считать эти эмоции первичными. Вот. А, ну, остальные эмоции считать производными или смешанными. Да? Но тем не менее, та моделька, которая есть у плотчика, она, как я уже говорил, для. Ну, реальной диагностики, реальной проработки не очень хороша. Да? Мы можем, конечно, предположить, что, ну, что классифицируя вот эти вот эмоции. Так, сколько у нас там времени? Ну, давайте еще 15 минут поговорю, потом вас на обед отпущу. Да? Классифицируя эти эмоции, мы можем увидеть какие-то типы характера, да, и какие-то зачатки психотипологии тоже в этом увидеть. Ну, вот смотрите, например, да. Вот давайте опять же пройдемся. Вот, допустим, у нас есть страх, да. То есть человек такой боязливый какой-то, робкий, да, пассивный такой, тревожный, всего боится, всего избегает, да, потому что у него постоянно вот эта незаконченная какая-то тема, связанная с самосохранением, да, вот он что-то там в активированном состоянии на эту тему находится. Да. Можем мы сказать, что есть такой психотип? Можем. Можем ли мы это сопоставить каким-то психиатрическим описанием, там, да, то есть назвать там какой-нибудь там пассивно-тревожный какой-нибудь психотип, там, кто там, астеник, наверное, какой-нибудь будет, да? Наверное, да. Мы потом более подробно с этим разберем с вами. Наверное, да, можно так человека классифицировать, да? Дает нам это ключи какие-то к проработке? Да, дает. Это означает, что у него есть какие-то травмы, связанные с тем, что ему нужно было куда-то бежать, вот, и ему на это дело посадили травму. То есть у него где-то вот, вот в этом диапазоне. Вот можно даже еще покрупнее сделать, да? Вот ниже антагонизма, где-то вот в этих диапазонах с реализацией инстинкта бежать было все плохо. Да, что-то ему там, короче, не дали самореализоваться. Вот. Ну, давайте по парам будем идти, да? А если мы возьмем, например, злость, да, злость, да? То есть получается, что он, значит, куда-то там бежит, кого-то хочет бить, атакует, да, пытается разрушить, испытывает гнев. Да, ну, как мы уже говорили, ну, да, это, наверное, какой-нибудь эпилептоид будет, да, он будет такой скандальный, авторитарный, напряженный, агрессивный. Это означает что? Это означает, что у него, скорее всего, будет какая-то травма, связанная с тем, что он не смог кого-то там подавить или разрушить и так далее. Это я вам сейчас примитивную теорию излагаю, там будет чуть посложнее потом теория, да. Дальше, что у нас тут есть? Ориентация, да. Это вот где там, да, инстинкт замирания, в частности, присутствует, да, то есть, ну, потому, зачем замирает человек, да, или существо? Ну, потому что есть такая теория, да, что замирает, потому что хищники падаль не едят, да, на самом деле, на мой взгляд, более корректно это у плутчика описано, да, что это инстинкт ориентации, то есть, когда я не знаю, что делать, ну, правильный вариант, наверное, ничего не делать, да, вот. Ну, соответственно, вот, кстати говоря, в психиатрии называется неустойчивый тип характера, да, это такой товарищ, который странный, да, он то ничего не делает, то вдруг начинает что-то непонятное делать, как бы, да, вдруг опять перестает делать, очень трудно понять, да, настолько трудно понять логику этого человека, что, ну, его выделили в отдельный тип характера. А нам, а что нам тут понимать? Нам все понятно, как бы, да, у него травмы, травмы, связанные с настороженностью, недоумением, шоком. Ну, то есть, значит, что-то хотел сделать, да получил по голове за это дело, да. Ну и все, вот теперь так и дергается. То есть теперь нужно искать травмы, опять же, да, вот в этих диапазонах нужно искать травмы, связанные, ну вот он что-то там хотел сориентироваться в чем-то, не смог сориентироваться, да, просто отгреб. Вот теперь у него такая фигня, организм постоянно боится. Вот. Ну, что касается вот этого диапазона, надо не быть, он у Плучика не описан, да, но мы тоже можем предположить, что надо не быть, это когда вследствие каких-то высших целей, да, я, кстати говоря, почти уверен, что это все-таки биологическая вещь, вот несмотря на то, что это иногда пытаются приписать каким-то высокоморальным качествам, то есть когда человек жертвует собой ради рода, например, да. Опять же, да, то есть что это может быть? Ну, получается, это вот как, кстати говоря, в этом самом, сейчас я найду даже момент, связанный с этим, сейчас есть такая речевка в РПТ, где ее проговаривают так. Вот, это вот, видите вы инструкцию. Тут такая есть даже специальная штучка проговаривается. Вот. Вот я признаю всех тех в своем роду и связанных с ним, кому смерть спасла жизнь. Да, я признаю разницу между умиранием и выживанием своего рода. Потому что если у вас есть какой-то предок, который умер ради того, чтобы вас спасти, вот, он, конечно, вас спас. Да? Или если у вас, например, есть самоубийца в роду, вот как у меня там куча предков есть самоубийцы на самом деле, да? Получается, что вам генетически передается такая информация, да? Что в некоторых ситуациях есть такое интересное решение, да? Убить просто себя и все. Вот непонятно, причем, наверное, с самоубийцами даже еще хуже, потому что если человек там геройски погиб на фронте, да, там, спасая своих товарищей, кинулся грудью на амбразуру там, и дал им возможность прорваться, это еще одно. А вот когда человек просто себя убил от безысходности, представляете, да, что он вам там генетическую линию транслирует, да, то есть вот есть решение всех проблем, что-то не получается, да грохни себя, да и все, зачем жить вообще, смысл какой, да, надо не быть просто и все. Такая вот вещь, то есть одно дело, когда человек пришел там это логическим путем, как бы, да, что там, чтобы прокормить своих детей, там, убил себя и накормил их своим мясом, там, условно говоря, или еще какой-нибудь ужас такой был, это одно, а другое дело, когда человек просто убил себя от безысходности. Дальше. Да, надо вернуть свое, да, ну тоже, что тут человек пытался вернуть что-то свое, так, где это у нас тут, вернуть свое, ну да, то есть он тут стрессует, да, он печалится, он пытается воссоединиться, вот, он такой унылый, да, потому что он потерял что-то. Значит, какой тут будет типаж? Ну, это будет какой-то депрессивный человек, да, унылый, печальный, в горе все время, да. Почему? Потому что у него, опять же, да, потому что у него есть травма. То есть где-то когда-то он что-то потерял, или не он, а кто-то у него в роду что-то там потерял. И у него такая штука, что надо вернуть свое. И вот он унылый такой ходит в печали, да, хочет воссоединиться, издает сигнал стресса, да. То есть теоретически это просто генетическая программа, которая работает. Если вы ее осознаете, вы можете эту травму отыскать. Вы можете травму эту отыскать и с ней поработать. А если не осознаете, то облом. Вот вас какой-нибудь добрый психиатр типирует в депрессивное, и будете в депрессии в своей ходить. Такая вот беда. Так, что-то там писали, да, в чате. В принципе, получается, что на коврике есть адаптация. Это то, что в восьми инстинктах Плутчика. То, что у Дарвина, хотя у него и говорится, что его теория связана с эволюцией. Есть эволюция, которая предложена тобой в трансценденции смерти ради рода. Но получается, да. Кстати, интересный момент. Получается, что если мы говорим про те инстинкты, которые упомянуты у Плутчика, 8 штук, да, то есть кроме вот смерти и трансценденции, то он говорит именно про адаптацию. А если мы включим их, да, то есть еще эволюция, да, которая включает в себя более широкую систему, потому что я могу умереть ради системы, или я могу стать системой, да, над системой могу выйти или под систему. Интересная штука. Видите, сколько интересного сразу, да? Дальше. Вот этот диапазон берем, да, отвращение, да, как мы говорили, это у нас что там, извергнуть... стошнить, исторгнуть, да, ну, такое, да, это, ну, на самом деле, это известный тип, называется параноик, да, черты характера враждебные, вот, он всем не верит, да, его все раздражают, он ко всем испытывает неприязнь, отвращение, он не любит никого, вот, потому что, опять же, да, уже не буду показывать, потому что у него есть травма. Он хотел от чего-то избавиться и не смог от этого избавиться. У него есть травма на эту тему. Нужно искать, от чего он не мог избавиться. Да, то есть можно прямо написать тестовые вопросы. Это я вам сейчас проговариваю, потом мы когда оттекстуем, из этого можно сделать прямо тест. То есть можно прямо прописать тестовые вопросы на эту тему. Да, там, а не было ли у тебя в жизни ситуации, когда ты не мог от чего-то избавиться? Там, да, или не могли избавиться от тебя, или кто-то не мог избавиться от кого-то, ты не мог избавиться от самого себя. И все, и будем искать, где там у него, что там у него. А если у человека незаконченная осталась тема, то так и будет висеть. Так, ну про это мы уже проговорили, да, там, что здесь эпилептоид скандальный, сварливый, агрессивный. Дальше вот здесь, да, то есть пошел что-то исследовать, да и не смог, да, ничего найти. Не смог ничего разведать, не смог ничего исследовать. Вот. Да, это будет такой, кстати, вот такие тоже бывают люди, да. Что здесь получится? Получится, что будет такой навязчиво любопытный такой человек. Ну, в позитивном смысле любопытный, а в негативном навязчивом. Будет везде лезть, все время что-то вот ему нужно, куда-то влезает все время, да, что-то вот вечно что-то вот он там ждет от всего, куда-то вот он. В общем, ищет приключения на свою задницу, что называется, да. Вот. Почему? Ну вот потому, что у него была какая-то травма. Что-то он там в детстве, да? Хотел получить и не получил. Не смог исследовать. Вот теперь его в это состояние заваливает. Следующий диапазон, у которого нету плутчика, да? Здесь тоже, да. Вот видите, может быть, человек там хотел выйти в, некое, в некую духовную практику, да, заняться трансценденцией, а у него там. Ну, я думаю, что надо. Такие к психиатрам не ходят, такие скорее ходят во всякие эзотерические школы и церкви, да. Так что, наверное, у психиатров названия нет. Для таких людей, да, но тем не менее, имейте в виду, что по теории доктора Хаммера, люди, которые впадают в мистику и духовность, это люди, у которых сдвоенный некий конфликт, там разные конфликты бывают, можно залезть в материалы, почитать, какой именно, но он тоже это сводит к неким травмам, да, травмы связаны с тем, что, ну, не смог человек там стать выше системы, ну, не знаю, мне это всегда веселит, когда, знаете, где-нибудь там на видео встречаешь человека, который рассказывает про себя, что он там просветленный, что он там Сатья Ананда какой-нибудь там и так далее. Все это очень забавно и веселит. Понимаешь, у человека просто какая-то травма. То есть он, видимо, хотел когда-то стать где-то главным, может быть, да, или каким-то там надсистемным товарищем, да, или там руководить, может быть, кем-то хотел. Его взяли и обломали. Да, но он теперь подумал, а раз так, тогда я буду хавать, тогда я захаваю вселенную. Вот, стану бесконечным. Но это я негативный, как бы, аспект говорю. Так, ну, про обладание мы уже говорили, да, немного. Что у нас тут получается? Это у нас, да, связанное с радостью, Что у нас тут Плучик по этому поводу говорит? Объединение, спаривание, воспроизводство, да? Ну, вообще говоря, вы знаете, тут на самом деле написано маниакальность, да, называется это маниакальность. Это человек, который хочет чем-то обладать. Да, если у него травма на эту тему, опять же, да, чем-то внешним, у него может возникнуть незаконченный цикл. Он будет постоянно маниакально, да, лезть, обладать чем-то. Ну, хотя, наверное, если это более такой сглаженный вариант, это просто будет дружелюбный, общительный человек, да, такой, знаете, more than life itself, как говорят англичане, да, больше, чем сама жизнь, такой большой-большой, такой радостный, да, который со всеми будет спариваться, воспроизводиться. Ну, в принципе, тоже разные аспекты могут быть, да. А если у него там жесткая какая-то травма, ну, да, будет маньяком. Тем более, что я говорил, что диапазон, на мой взгляд, связан с какими-то больше физическими вещами, да. Вот человек может там быть маниакальным коллекционером, там, да, или маниакально относиться к каким-то вещам. Но бывают же люди, знаете, там, к чему-то так вот относится маниакально, вы там со стороны смотрите и думаете, чё её штырит так, ерунда какая-то, меня вообще не штырит. Так, ну и заключительный диапазон, на который мы еще не посмотрели, надо быть вместе, единение, ну это связано с, если брать по плутчику, да, изначально это инстинкт, связанный с поеданием, как я уже говорил, да, с инкорпорацией, вот, это такой доверчивый человек, который со всеми впадает в слияние постоянное, да, Вообще говоря, если мы возьмем психиатрическую классификацию, о которой, как я уже говорил, я потом попозже вам более подробно расскажу, это называется тип характера истерический. То есть такой человек, который постоянно впадает в какие-то роли. У истерического характера есть еще другое название, экспрессивно-театральный. Это человек, который постоянно играет какие-то роли. То есть он постоянно пытается слиться с чем-то, что ему очень приятно, что он обожает, настолько сильно, что он теряет самого себя. Начинает просто постоянно играть какие-то роли, потому что эти роли, они более позитивные, более интересные, как бы, да, для других людей, чем вот он сам такой, какой он есть. И поэтому человек в них и впадает. Так, ну вот здесь на данном этапе у нас, наверное, есть смысл сделать паузу, да, и скушать Твикс, потому что дальше у нас идет теория о том, как из всего вот этого, из этой структурной модели, которую я вам сейчас проговорил и показал, как можно из нее выстроить теперь теорию психологических защит, о которой мы дальше будем разговаривать. Вот. Хотя даже исходя из того, что я вам рассказал, вы уже в принципе примерно можете предполагать, какой будет стратегия проработки. То есть по каждому из диапазонов эмоций можно составить списочек из 5-6 тестовых вопросов, как, например, мы на семинаре по РПТ делали, когда делали перезачатие, да? То есть там под каждую тему есть так называемые тестовые вопросы. Ты их просто с человеку проговариваешь, да, он зацепляет какой-то хвостик, вы хватаете его и дальше идете к проработке, да? И вот эту схему, вам есть на втором мониторе, ее можно для этого использовать, для того, чтобы зацепить какой-то заряд и проработать. И потом посмотреть, да, насколько для вас будет характерен тот психотип, который есть, который описан в связке с этим диапазоном, да, насколько ваш характер можно описать как таковой и так далее. Ну, про типологию я пока еще ничего не говорил, потому что на самом деле, на мой взгляд, я это еще раз подчеркну, любая типология, любое типирование на самом деле всего лишь типирует текущее расположение тараканов в голове, не более того, то есть текущие заряды. Если вам там ставят какой-нибудь диагноз, что вы там истеричка, да, или что вы там депрессивный, или что вы там тревожный какой-нибудь тип там и так далее, то вы вполне теперь ориентируетесь и можете знать, какого рода травмы можно найти и утилизировать какой-то привычной для вас техникой, известной вам техникой, для того, чтобы эти проявления как минимум сгладить, а возможно даже и вовсе от них избавиться. Вот. И что касается вот механизма психологических защит, его Роберт Плотчик разрабатывал уже позже, уже в 80-х годах, то есть там на 20 лет почти позже вот этой изначальной теории, и много чего интересного появилось. Да? Был такой у него Генри Келлерман, который с ним в сотрудничестве работал, и они вот выработали систему, которая показывает, а что происходит, если вдруг у человека возникает такая проблема, да? Он, как я уже говорил, да, вот давайте на этом финальный аккорд такой сделаем, да, что вот человек, находясь в равновесном состоянии, попадает в ситуацию, и под эту ситуацию он выбирает какую-то подходящую реакцию, да? И, соответственно, он в нее идет. И он идет в нее потому, что эта ситуация, как бы эта стратегия, правильно сказать, да, она помогает ему сделать себе состояние саморегуляции. То есть он был в состоянии саморегуляции, попал в какую-то ситуацию, осознал себя, определил эмоцию, определил потребность, синхронизировал, принял решение и вернулся в саморегуляцию. Вот. Теперь возникает следующий вопрос, да, а что будет, если у него некоторые из этих направлений заблокированы? То есть одно дело, когда это небольшая травма, то есть небольшой незаконченный цикл, который можно просто найти и отработать, а другое дело, когда эта травма настолько тяжелая, что она в принципе блокирует человеку определенные диапазоны эмоций. Вплоть до того, что человек может вообще стать психостеником, то есть вообще не испытывать никаких эмоций. Ему будет крайне тяжело, потому что ему придется башкой как-то все вот это вот восстанавливать. Да, если у меня в аудитории сейчас психостеники есть, то вот все, что мы будем здесь делать, оно отчасти направлено на то, чтобы помочь вам восстановить способности оперировать всеми эмоциями, которые человеку от природы даны. Так, ну давайте я вопросы просмотрю и на этом трансляцию сегодняшнюю закрою, и мы потом с вами в 2 часа перезапустимся. Так, вопросы в Гугле. Так, вижу. Сейчас посмотрим в Гугле. Так, подвиг куда отнести? Так. Давайте откуда-нибудь начну снизу. Тут как-то вопросы странно. Спасти детенышей ценой своей жизни. Это ведь и у животных может быть. Ну, конечно, может быть. Поэтому я и говорю, что инстинкт смерти может быть в том числе и у животных. Ну и вообще вот эта вот теория, которая здесь отображена, она исходит из идеи о том, что наши эмоции являются генетически предопределенными. Да? Понятно, что человек все это дело выводит на другой уровень и усложняет, но изначально в основе этого лежит биология. И это помогает нам в том числе и травмы прорабатывать намного глубже. Так, созерцание – это мещанство, туда только шизотерики идут, а не практики. Ну, смотря, что называется созерцание, дело такое. Так, очень интересная информация, очень отзывается на проработку себя. В этот раз, к сожалению, не могу участвовать. Надеюсь, что вы будете еще раз проводить этот тренинг-процесс. Ну, приходите, на самом деле. На самом деле, вы можете записаться на теорию, прослушать всю теорию и потом самостоятельно попрактиковать. Подвиг куда отнести, спрашивает Дмитрий. Ну, смотри, Дмитрий, тут история какая? Это как с обидой, та же самая история. Подвиг для меня сейчас в твоих устах – это просто слово, которое ты произносишь, неизвестно, что имея в виду. Ты можешь, если ты проработаешь, то есть возьмешь вот эту вот табличку, да, и все эти вещи там тщательно прокачаешь и проработаешь, то ты можешь взять какой-то конкретный эпизод, где ты или кто-то другой совершал подвиг, и попробовать разложить его на эти эмоции, то есть посмотреть, а какие инстинкты там у тебя на самом деле срабатывали, то есть ради чего этот подвиг совершался. Он же может быть по-разному, в разных вещах быть, да, какой там подвиг может быть трудовой, да, то есть человек там хотел прокормить миллион народу и совершил трудовой подвиг. Подвиг может быть, ну вот там, кинулся грудью на амбразуру, да, это другой будет инстинкт, другая система и так далее, и так далее, и так далее. То есть это вот как обида, да, то есть у каждого оно складывает из своих каких-то элементов. Так. Олег, вернуть свое, это только к внешнему относится или к внутреннему состоянию тоже? Потеряна собственная цельность, именно это ощущается как проблема травмы. Это может относиться к чему угодно, на самом деле сформулировано действительно. Вообще говоря, если посмотреть внимательно на то, что написано, да, здесь есть два противоположных диапазона. Да, цельность надо вернуть свое, да, обладание надо обладать чем-то внешним. Фишка в том, что свое и не свое, это же субъективная вещь. Там. Что я считаю своим, да, что я считаю не своим. Если я увидел новую какую-то девушку, красивую, там, да, возможную сексуальную партнершу, да, и у меня возникла радость и эйфория от того, что я ей буду обладать, то у меня будет включаться обладание, да, верхняя часть. Но если потом я с ней впал в эмоциональное слияние, стал считать, что это часть меня, и потом я ее потерял, то я буду испытывать уныние, печаль и горе, у меня будет желание вернуть свое, потому что я считаю это своим. Вот. Поэтому вернуть свое, да, оно как раз-таки относится к тому, что я считаю внутренним, в том числе и состояниями. Ну, я там пример привел про девушку, но это может касаться чего угодно, на самом деле. Это может касаться любых переживаний, любых впечатлений, любых предметов, объектов там, и так далее. Так что все субъективно здесь. Так, цельность и целостность. В чем разница между ними? Ну вот опять же, я на такие вопросы никогда не отвечаю, потому что цельность и целостность – это просто два разных слова. Что вы под этим имеете в виду? Ну, можете для интереса залезть в словарь и посмотреть, что под этим имеет в виду стандартный русский язык. Вот, я вам рассказал, что я имею в виду. То есть, когда у меня вот здесь на матрице, где она тут, я использую слово «цельность». И под этим я подразумеваю синхронизацию головы, сердца и живота, цельность. То есть некую гармоничную реакцию, которая приводит к автоматической саморегуляции всего того, что происходит вокруг. Вот что я имею в виду под цельностью. Вот, и соответственно, если я возьму вот здесь слово «цельность», да, вот оно, «цельность», надо вернуть свое, то получается, что вот у меня в моей системе, ну кроме головы, сердца и живота, еще что-то было, я считал это частью себя. Вот. А когда я там это утратил, как мне показалось, да, то вот у меня возникло желание это вернуть. И вот, ну и соответствующие эмоции возникли, соответствующие позывы. Опять же, да, потому что я считаю себя без этой части, считаю себя каким-то неполноценным, да, нецельным. Вот. Ну вот как хотите, так и назовите. Хотите цельность назовите, хотите целостность. Так, эволюционирование куда отнести? К одобрению или к интересу? Ну, в принципе, диапазон из того же диапазона, да, что и про подвиг. Возьми, смоделируй, что ты конкретно имеешь в виду, и посмотри, к чему это относится. У меня, в принципе, нет теоретической цели все к чему-то относить. У меня есть цель показать людям, как такие вещи прорабатываются. Так, все, мы с вами немножко уже даже заскочили за границу, да, я вещаю уже больше 2 часов, поэтому следующий вебинар будет уже закрытым только для группы летних серий. Если вы еще не вписаны, напоминаю, да, что у нас есть модератор Игорь Хандий, он всех подключает, отключает, добавляет и так далее, и так далее, поэтому срочно пишите ему. Вот, следующую трансляцию я сейчас заряжу на 14.00, поэтому сходите на обед, покушайте, там, позавтракайте, я не знаю. Вот, и мы с вами в 2 часа продолжим. Ну, продолжим эту тему. И, собственно говоря, как я уже показывал, что я показывал. Вот что я показывал. На второй вебинар у нас еще заряжена тема про эметр, да, основу работы. Ну, посмотрим, доберемся ли мы до этой темы, да? Ну, наверное, доберемся. Потому что здесь еще есть еще что сказать. Так, Ольга пишет, может, обед до 13.30, но вообще у меня сейчас 13.18. Так что никак до 13.30 не получится. На 14.30. Ну, давайте сделаем. Давайте вот с этого момента на... Не, ну, до 13.30, наверное, далековато, многовато. Что, 14:30 сделаем? Давайте, напишите мне. Давайте сделаем так. Я заряжу сейчас на 14.00, да? А потом ближе к 2 часам просто, ну, там, в принципе, трансляцию можно и попозже запустить. Не обязательно. Я просто в чат напишу, там все готовы. Когда все откликнутся, я ее и запущу. Все, всем спасибо, да. Видео это некоторое время будет в открытом доступе. Так что...